8 часов 39 минут, четверг, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая.
И Сергей Дарин, программы. Доброе утро.
Так, Сержа, у меня тут парень написал, хорошо. В Алма-Ате снег и вьюга. Всех с добрым утром. Кадиллак Гулак. Он подписывается, Кадиллак Гулак. Это «Говорит Москва». «Говорит Москва» в Твиттере. Так, еще дирижер. Так, все. Как же за городом классно, рассказывает 001. Это где, за каким городом-то? Вы где, в каком городе? А, в Барселоне, что ли, я не пойму? В каком городе? Можно посмотреть погоду? Погоды нет и не будет. Секундочку.
Нет, будет пасмурно, но тепло. Да, плюс 15 обещали в пятницу.
Нахабино, столица нашей родины. Сегодня плюс 6 исполнит, ночью минус 1 и снег. Дальше. Завтра плюс 2, минус 2. В субботу плюс 6, 0. Это я говорю, вторая температура ночная, я думаю, вы смекнули. В воскресенье 5, минус 1. Понедельник 8, минус 1. Вторник, вторник 9-1 снег, среда ничего не будет, там 8-0, потом, значит, четверг на следующей неделе, внимание, через неделю, дождь 7 градусов, пятница дождь 7 градусов, суббота 11 число, дождь 11 градусов, прекрасно, все, значит, дождь, снег, дождь. Вот так. Примерно так. Мотоциклетный сезон закончился, очень горько. Ты расскажи мне про траулер.
Ну, вот последние самые новости, что 10 человек находятся без сознания. Траулер в Охотском море мог затонуть из-за столкновения.
Ничего хорошего.
Последний вот я на Твиттере.
Ничего хорошего, спасибо. Сейчас мне принесли. Вот. Расследование уголовного дела по факту затопления траулера «Дальний Восток» взято на контроль руководством Следственного комитета России, сообщил только что Владимир Маркин. Среди версий крушения траулера в Охотском море столкновение с препятствием. С каким? Что, натовская подводная лодка опять, что ли?
Ну
что там может быть?
Айсберг.
Кто ходил в Охотском море? Кто ходил в Охотском море? 7373948. Позвоните, пожалуйста, а? Охотское море вызывает у меня чувство неблагонадежности. Здесь серьезно говорю. Вот все время про Охотское море какая-то гадость рассказывается.
Да? Здесь
какие-то есть моря уютные, нежные. Какие-то, знаешь, какие-то моря... Ну, давай.
Да это все наш внутренний мир. Нам мерещится,
не
вообще
мерещится.
Стихия, она...
Ничего там не мерещится.
Стихия,
есть моря
везде.
Уютные.
Мертвое море, например, да? Там, наверное, вообще бурь никогда не бывает.
Нет, ну мертвое, при чем тут море мертвое? Давай возьмем Красное море. Оно, в общем, довольно уютное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, все радиослушатели. Вы... Вадим, таксист, Москва.
Да, выходите.
Я жил на Чукотке, в Магадане, сколько раз был. Охотское море очень богато рыбой.
Да.
Хочу сказать, одна из последних версий, которую я слышал, они тащили очень тяжелый траул. Под 100 тонн рыбы.
Ага.
И просто крен большой был у траулера, и поэтому не выдержал.
Скажите, ну Охотское море, вообще говоря, штормовое и тревожное море, не спокойное море, а?
Абсолютно. Абсолютно.
Ну,
там
вот,
спокойствие бывает только летом чуть-чуть, когда солнышко светит, а так все время черное,
да.
Волнующее, то есть это, конечно,
а
очень
вы тяжело. Не напомните мне, какие глубины там? Ведь оно не очень глубокое, нет? Может, я ошибаюсь?
Про глубины не могу так сказать,
да.
Но море всегда холодное, всегда. Смотрите, сколько умерло людей, да, в том числе и потеряли сознание, очень сильное переохлаждение. Там вообще, да, даже если они все были в жилетах,
да.
То есть это вообще, хотя очень много спасли, это тоже очень здорово.
Да, да, спасибо. Спасли много людей, но, извините, половина погибла, половина
мертвых. Вот сейчас на борту было 132 человека, из них 78 граждане России, 42.
Кто ходил в Охотском море? Алло, здравствуйте.
Есть еще граждане Вануату и Латвии.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
И Украины.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я сам из Владивостока, ходил в Японском море, ходил в Охотском море.
Ну, скажите, сравните эти два моря, пожалуйста.
Они несравнимы абсолютно по причине того, что, ну, Японское море, оно более комфортное, теплое.
Да.
Пласт теплой воды там намного выше, чем в Охотском море. Там в Охотском море, если прогревается, это бывает супер крайне редко возле берега, там 50 сантиметров, это просто праздник какой-то. А так, ну, постоянно где-то температура...
Найди мне Охотское море, Вики, пиши быстро. Сейчас, значит, слушайте, ну, а Японское, оно уютное, оно комфортное, оно такое вот какое-то, оно и глубокое.
Ну, классное, там шамара просто плюс 23, плюс 25 прогревается.
Спокойно,
просто песочек,
абсолютно,
ливадия, абсолютно, вообще отлично.
Абсолютно. И даже когда, даже в шамаре, вы помните, риф есть такой, на котором можно ногами встать. Ну, да, отплывешь...
В шамаре это как в Украине? Нет, мы говорим на шамаре.
На шамаре. Нет, слушайте, на шамаре, в бухте шамара, вы можете отплыть метров 70, и там есть риф такой, как бы, ну, гребень, на который можно кончиками пальцев встать. Вот я...
Ну, если со стороны трех поросят, да, это...
Да, да, я помню это место, мне нравилось там болтаться в волне, вот стоя кончиками.
Сейчас, кстати, особо не отплывешь, потому что... Каждое лето туда акулы заплывают, по этой причине, ну, не особо рискуют.
А мы боялись крестовика. Ладно, спасибо вам большое. Охотское море. Море Тихого океана отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами, островом Хоккайдо. Море омывает, берега России и Японии. Площадь 1603 тысячи квадратных километров. Понятно? Чтобы вы сравнили, площадь, например, Украины 600 примерно тысяч, около 600 тысяч квадратных километров, вот это 1600. Такие почти три Украины. Средняя глубина. Ну, наверное, три Украины. Сейчас без Крыма Украина же меньше стала, правильно? Значит, три Украины. Такое море. Средняя глубина 1780 метров. Ах, средняя глубина приличная. Максимальная глубина почти 4 километра. Ага. Западная часть моря расположена под полой. Значит, смотрите. Тем не менее, именно Охотское море, оно огромное. Оно все время из него приходят тревожные сообщения. Я много слышу, но, понимаете, есть моря уютные какие-то. Вот тоже Японское море, оно гораздо уютнее. Оно не так раскачивается.
Оно более закрыто от океана, поэтому...
Нет, оно не так раскачивается. Оно как-то помягче само по себе, оно поласкивее. Японское, понимаешь? Охотское море, злое море, оно уносит людей, уносит жизни.
Ну что, теперь все равно эти людей не остановят.
Ну никто нет, дело не в этом, конечно, будут ловить, такие, конечно, будут ловить. Ну, конечно, будут ловить, ну, естественно. А что, ты же ментая ешь или что? Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Даю телефон штурмана, который всю жизнь ходил по этим морям.
А вы не можете по СМС бросить? Ну, давайте, пишу.
Сергей его зовут?
Да.
Восьмерка?
Да.
905.
Есть.
517.
Есть.
98.
Есть.
08. Он всю жизнь ходил штурманом по тем морям.
Спасибо большое. Попробуем сейчас набрать этого Сергея, да? Значит, мне интересно, глубина до 4 километров в японском, в этом самом, глубина до 4 километров. Иван, мы только что смотрели. Занимались дайвингом в Охотском море на 20 метров, говорит Буч. Ну и что, в сухих костюмах ходили? В сухих костюмах наверняка, да? Попробуем, нет? А, есть, ага, спасибо. Сейчас мы попробуем с Сергеем поговорить, если он возьмет трубку. Я думаю, Сергей не предупрежден о том, что мы ему позвоним. Ходил на Востоке в 90-е. В феврале-апреле штормит почти всегда и часто.
Да.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ваш телефон дал ваш товарищ. Мы с радио звоним, вы сейчас в эфире. Значит, по поводу Охотского моря. Скажите, судя вот по сообщениям, ну, которые вы знаете о траулере, наверное. Ребята, там половина экипажа погибла. Значит, вы знаете, что Охотское море вроде вызывает какое-то чувство тревоги, потому что там все время болтанка, холодно, ужасно. Расскажите нам об Охотском море.
Ну, я еще сплю.
Да ладно, чуть-чуть, сквозь сон, так сказать, сквозь сон. Вдруг вам приснится Охотское море, давайте.
Угу.
Так. Я еще сплю. Он выключился.
Надо просто... Надо будет попозже позвонить нашим редакторам. Так не ждал
явно. Какая жесть. Да, поехали, поехали. Охотское море, там Япония уходит под воду. Есть подводные пирамиды, Иван Слав. И, возможно, тарелки летают из-под воды.
МЧС РФ заявляет, что готовится эвакуация тяжело раненых в крушении траулера в Охотском море.
Спалил номер вообще всей аудитории, говорит СПБ. Ой, да ладно. Но хорошие люди не будут звонить. Нормально все. Почитайте Алексея Мельникова, подвиг 23 олигархических комиссаров. Каких? Олигархических?
Это шутки пошли.
Да, интересно ваше мнение. Охотское море очень опасно из-за штормов, поэтому очень много рыбы. Извините, много рыбы, ну, если я правильно понимаю, много рыбы там, где есть холодное течение. Ты знаешь...
Да, вот сейчас подробности. Траулер Дальнего Востока прокинулся вверх килем после подъема трала с рыбой на палубу. Это региональная комиссия ПЧС.
Перевес там, бултыхнуло на борт, и он
его кувыркнуло. Представляете, да, он просто перевернулся, да, на 180 градусов.
Да, неприятность. Слушай, значит, много рыбы там, где есть холодное течение. Ты знаешь об этом, да?
Ну, да,
я конечно. Знаю немножко от калининградцев, потому что я дружил с калининградцами в Анголе. Они ходили в Намибию, потому что там есть холодное течение. Они ходили там, ловили. В Намибии. Негрито, капитан и так далее. Значит, также они же, калининградцы, ходили на Патагонский шельф в Аргентину. Там тоже очень холодное течение. Патагонский шельф. Второе. Третье, они ходили в Исландию на селедку, и они ходили до Канады, значит, брали сеть.
А как вот в Патагонии они делают улов, а дальше что, они быстро замораживают прямо на борту и идут
обратно? У них,
обратно,
да, нет, смотри, есть сейнеры и траулеры, они работают на плавбазу. Плавбаза уходит туда, ну, значит, плавбаза.
Все вместе идут
экипажи туда. Идут на 6 месяцев. Любое судно, экипажи идут на 6 месяцев. Ты представляешь, что такое 6 месяцев?
Легко.
Не что папа... значит легко? Я умоляю, сейчас твой муж вот пойдет на 6
Мой
месяцев.
Мой отец работал так. Что
на плавбазе?
Ну, почти, да. Так что ничего страшного.
Откройся, хорошо. Он работал на подводной лодке?
Нет, нет, нет. Он в речном пароходстве был, но тем не менее там был шкипером.
Значит, они уходят на 6 месяцев. Они уходят на 6 месяцев. Значит, обещают вино, но вина не дают, а дают вместо него 3-литровые банки с виноградным соком. Вместо одной бутылки вина, 0,7, дают 3 литра сока.
Да.
Значит, пить нечего, бабы 2 на весь экипаж, вот они там, значит, это самое. На плавбазе, я говорю, 2, а на сейнере ни одной. Понятно? Ну так вот, 6 месяцев они там крутятся как-то. Они сдают на плавбазу.
Плавбаза
перерабатывает, морозит, все делает, все, что надо. Понятно. Все делает, что надо, плавбаза делает все. Значит, дальше, либо... Плавбаза втихаря заходит в ближайший порт какой-нибудь, это происходило в Лас-Пальмас де Гран-Канария, сдает это налево, этот левак делит между собой признанные авторитеты, значит, этот баблос, понятно? Либо валюту давать, ну, в советское время валюта шла государству, потому что всюду были ГБшники, либо в антисоветское время валюта шла по карманам, и так поэтому вот это происходит, кстати говоря, с диким лососем, которого ловят около Норвегии наши, и сдают в Норвегию же и скрывают. Это происходит, кстати говоря, около Японии, где наши ловят и сдают в Японию втихаря на свои японские счета. Понимаешь? То есть в японских банках открыты счета, они ловят, сдают в Японию, сбрасывают. Это все идет, значит, баблос сразу идет на их японские счета. И потом они приходят домой, говорят, улова не было. Улова не было, но денег много. Понимаешь?
Да.
Вот в этом специфика рыбацкого промысла. Холодная вода нужна, чтобы рыба была жирная, большая, красивая.
Вот человек нам пишет, никакой техбезопасности, суда гнилые, выжимают все ради прибыли. Так везде. Работал в Тихом океане 15 лет до 95-го года. Работа адская, денег платят мало.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, значит, доброе утро, это Фрок. У меня батя рыбачил на Баренцевом, если подойдет.
Подойдет Баренцево, тоже мелкое. Похоже, мелкое море тоже, да.
Так вот мне батя говорил, что вот сколько градусов температуры воды, столько моряк на плаву держится живой. Соответственно, плюс 3-3 минуты. Но я на самом деле вот что не понимаю. Если они тащили траул тяжелый, почему они его тащили с борта? Потому что на траулере вообще-то в кормовой части есть слип. Косая такая, косая палуба такая, но уходит в воду.
Значит, слишком большой. Говорят, от 80 до 100 тонн тащили сразу.
Так вот в том и дело. Я понимаю, если бы они его тащили с борта, подвесили и начали тянуть. Но если ты его тащишь... сзади в корму, то ты не можешь так кувыркнуться.
Да. Вот хорошо, вопрос. Спасибо. Как так траулер «Россия» перекинется как? Израиль говорит, вот и траулер России перекинется, если на борт затащит Крым. Израиль, поздно. Это вот это все надо было 14 месяцев назад рассказывать. Крым не абсолютно часть России. Она часть России. Наоборот, она укрепляет Россию. Представляете, вы видели катамараны, Израиль? Катамараны, когда одна часть судна укрепляет другую и остойчивости прибавляет. Поэтому Крым это из России делает вообще непотопляемое судно великое, понимаете? Крым укрепляет нас, как специальная балка катамаран укрепляет. Может быть, вы видели такое, Израиль. Понимаете? Хорошо, давайте про траулер думать вот что. Я думаю, что тяжко человеку на воде вообще. Тяжко и неправильно. Ну, страшно. Ну, мы понимаем, что все морские державы прогрессировали, все неморские державы были подвержены нападениям. Например, там никогда не были морской державой, ну, долгие тысячелетия. Китайцы никогда не были морской державой. То же самое, долгие столетия. Русские. Ну, что? Ну, пошарпать берега Анатолии какие-то казаки запорожские пускались на жалких лодочках.
Не, ну только Припять же был
прибить,
флот создан.
И прибить впервые, щит, конечно, на врата Царьграда отправлялся киевский князь. Значит, по-настоящему флот был создан при Петре. Значит, мы долгие столетия были внутренней державой, которая жила без флота, без моря. И Китай жил без моря. А все остальные примеры больших стран, интересных стран, развитых стран, все они, конечно, морские.
Да.
Конечно, морские. Ну, наверное, Испания владела половиной планеты.
Но Испания, пример того, как все было профукано, величие, а Великобритания как раз как наоборот...
Ну, и обретено. Нет, да, Великобритания, надо дать ей должное, тоже профукала. Великобритания контролировала четверть мира.
Ну, сейчас, четверть, Сергей, мира. Все равно мы четверть. Понимаем, что американцы и австралийцы, и это все равно тот самый американский
нет,
мир.
Нет, конечно, да, нет. Они потеряли свою империю. Потеряли. Значит, тем не менее...
Английский дух все равно... Да.
Где у них английский дух?
Они говорят просто на английском языке. Вот если так принципиально с языком, мы, да, вот
Боже,
русский, не русский.
Но
у нас русским считается тот, кто говорит на русском и читает русскую литературу, правильно? Ну, на русском. Общается, думает, читает, нет?
Русский. Я смотрю человек. На тебя с удивлением.
Вы же сами так говорили, нет?
Я смотрю на тебя с удивлением.
Нет.
Ты считаешь, что английский дух воплощен
в австралийцах, например.
В людях, которые предлагают мне купить чемодан на, например, там, на девятке, на десятке, на одиннадцатой, на двенадцатой, на Манхэттене, на авеню, то есть уже совсем вот у Гудзона. Вот эти люди, которые предлагают мне купить чемодан, это английский дух, по-твоему? Черные, которые бегут за тобой и кричат: «Эй, брадер!» Вот это английский дух, я не очень тебя понимаю, честно говоря. Значит, подожди, ладно. Хорошо, давай не будем уходить.
Не будем.
Давай скажем следующее, что на морях страшно. На морях страшно.
Но людей это манит, это романтика, это как воздух. Ну, в воздухе тоже страшно, летать же тоже страшно.
Да, и это не человеческое, это сверхчеловеческое занятие. Вообще быть на море – это сверхчеловеческое занятие.
Да.
Это занятие это для сверхлюдей. Потому что нормальный человек, обычный человек, должен топтать землю.
Ну,
может,
да.
Чтобы он мог наклониться, взять ее в ладошку, как Рассел Кроу в фильме «Гладиатор». Взять немножко, сгрести земли и потереть земли между ладошками. Вот это нормальное положение человека. Нормальное. Понятно? Даже вот то, что мы на третьем этаже, уже ненормально.
Да.
Да.
Вы сейчас говорите, мне становится страшно.
Вот это, конечно, потому что это надстройка технологическая на человеческой цивилизации. Она стремноватая, изначально стремноватая. Понимаешь? В движении.
Что делать?
В движении.
Подъем. В движении.
На автомобилях тоже стремновато ездить. Это не свойственная человеку скорость.
Как тебе сказать?
Не свойственная.
Ну, мы едем тихо сегодня я ехал уже совсем тихо. Из-за
совсем
непогоды.
Тепло.
Из-за непогоды. Я вот смотрел на спидометр, 136, 140, где-то так. То есть я не развивал никаких скоростей, думаю, ну, нафиг. Лучше, правильно? Нам же жить надо долго. Я выше 140 сегодня ни разу не ехал. Спокойно все, тихонечко. Слушай, значит, Челюскинский стоит, Юбилейный стоит, Королев стоит, вот этот куст весь стоит. Дальше. В Химки... в Химки не суетесь. Кому надо вылететь из Шереметьево-2, я вас поздравляю, потому что там авария. Авария за Химками, но в правом ряду. Но до Шереметьево, до поворота Шереметьевского. Стоят все Химки мертвые. Ну, не знаю, мертвые, не мертвые, красные на Яндексе. Значит, дальше. Очень плохо на Минке. Минка перед МКАДом. Потом опять Минка перед Рублевкой тормозит. Совсем плохо на Киевке. Ну, там на Калужке вроде как обычно, перед газопроводом и всякая фигня. Договорились? Вот, потом еще в Текстильщиках пробка, Нижегородка с пробкой и Шоссе энтузиастов с пробкой. Все нормально, так, профсоюзка плохая очень. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засада, авария, лав. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Дмитровское шоссе, тут две аварии. Ну, от Коровинского и до Бутырской пробочка.
Спасибо за предупреждение. Хорошего дня вам. Счастливо. 7373948. 7373948. Пробки, засады, аварии. Расскажите о движении в городе. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Алекс, Москва.
Да.
Варшавка. Не знаю, как до Сумского проезда, но от Сумского проезда тошнит.
Тошнит. Спасибо. Хорошего дня вам. Счастливо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Внешний МКАД после Каширки, все свободно, все хорошо.
Да, спасибо. Свои прибрежные владения и те освоить не можете, говорит нам Бонифаций. Бонифаций? А ваши где прибрежные владения? Можно меня спросить вас? Со злобой, ненавистью и неприязнью. Ваши? Напишите, Бонифаций, чтобы я хоть понимал, про кого речь. Ваши где прибрежные владения? Дорогой мой, вот... Я не люблю вот этих, знаешь, ты сидит там, пузо почесывает в гамаке какой-то Бонифаций. Чтоб ты сдох. А, в хорошем смысле этого слова. 9 часов.
Сережа пастушок, поиграем мы. Гранья дров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, четверг, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
народ, пишите нам, народ, пожалуйста, говоритмосква.ру. Там есть плашка написать в эфир. Говорит МСК, говорит МСК в Твиттере. Вы пишите, пожалуйста, новая трасса М11 до Шарика летит, рассказывает Сергей Шестой. Или Ви, Сергей Ви, наверное, не знаю. Детям выше 7 этажа жить вредно, плохо развиваются, пишет нам 07 по СМС. Плюс 7 925-888-948. Где справедливость? Пром, Сбербанк. Неделю не работал, а лицензию отобрали только сегодня, говорит 81-й. А мы вчера сообщали о том, что они не работают. Пожалуйста, со ссылкой. С 20-летием ОРТ вас, пишет Андрей. На самом деле, послушайте, про ОРТ 20 лет. Меня сегодня звали к Малахову.
И вы пойдете?
Я сказал, что нет, если не придет Костя Эрнст. Если Костя Эрнст придет, то я приду.
А как вы узнаете?
Я не позвонят и скажут. Но я не приду, потому что я сегодня пойду во время покажет. Я все равно приду во время покажет, поэтому я не приду к Малахову, потому что я не могу всюду прийти одновременно.
А как Жернский не придет к Малахову?
Я не знаю, внимание, ну откуда мне знать? Вчера звонила девочка, которая представилась, Вероника. Вероника.
Она так сказала?
Нет, подожди, как же она сказала?
Вероника, наверное,
сказала. Она сказала, моя яма Кристина. Кристина ее зовут, Кристина. Кристина, куда ты ее записал?
Имена такие красивые.
Всякие девушки. А я тебе скажу, на телевидении девушки приходят к «Como si fuera esta noche la última vez».
Я заметила по вашему твиттеру. Инстаграм у вас есть или нет?
У меня есть, мамочка. Сережа, подчеркивание, извините, пастушок.
Нет, я просто...
Подпишись уже... на меня, зараза. О. Сережа, подчеркивание, пастушок.
Ну, хорошо,
Сережа, Сережа.
Ладно.
Подчеркивание, пастушок, быстро. Ну что это такое?
Все. я, можно сказать, уже
вот подписала. Это пренебрежение твое, оно обратно.
Ну, но вы же редублируете сообщения в Твиттер и в Фейсбук, поэтому...
Я редублирую?
Ну вот.
А зачем же, значит, редублирую? Ну, дабл вот, редублирую, зачем еще же... скажи. Дабл редублирую. Зачем ты портишь наш прекрасный язык? Расскажи мне про то. Значит, внимание, Настя следит за мной в интернете, и сегодня она, да, всхлипывая, сообщила мне, что я куплен администрацией президента. Расскажи, пожалуйста.
Да, у меня есть товарищ.
У нее есть товарищ. Да, внимание, секунду.
Питерский. Вот, который, значит, следит издалека и говорит: Доренко, Доренко, ну... Когда-то мы с ним говорили,
что... Значит, у Насти есть питерский одноклассник. Он следит за Доренко с любовью, и преданностью и нежностью даже, которую я гневно отвергаю.
И пытался узнать, у меня заряжены вы или нет.
Из-за питерских интенций, да.
А?
Из-за... Что?
Нет.
Прошу вас.
Он пытался... То есть не то, что он пытался, он думает, что он знает, что вы
Доренко
точно...
Доренко заряжен. Что заряжен. Подразумевается под словом «заряжен»?
Вот, что под этим подразумевается? Он утверждает, что деньги. Я говорю, да похоже, что нет. Его.
Ты говоришь.
Я говорю, да. Это когда-то
скажи,
было,
а тебе
да.
насрать, в принципе, или как? Ну, я тебя волнует это, ну, там тебя
нет,
лично.
Мне абсолютно все равно.
Ну, все равно.
Вот. Но дело в том, что мне как-то потому, что приходится все равно об этом говорить в частной беседе. Давай. То есть меня призывают к ответу, или как, ну, что ты знаешь, меня спрашивают. Я говорю, я
давайте
знаю,
познаем.
И Ром, я
добра,
вижу, что когда-то, видимо, деньги были огромные, Березовские там и так далее.
Что же Березовские?
Что? Что?
Что значит Березовский?
Березовский
деньги.
И так
Ельцина,
далее.
А затем мы не будем говорить фамилию президента.
Да.
Ну, да.
Да, да,
да, да.
Сейчас,
да,
похоже, совершенно ситуация не такая. И вот он мне
нет,
вчера...
Нет, на радио ни счета, ни шиброцтва абсолютно.
Да. Ой, это кто?
Сейчас. Это Рома Доброхотов встречает украинскую армию на Красной площади. Рома Доброхотов, вы знаете, он, ну, он выложил, сейчас я хотел его спросить, но он не берет
и тут
трупа.
Мне вчера приходит, значит, он мне присылает какие-то отрывки, Прокопенко, Прокопенко, Доренко, Прокопенко, я говорю, да. Что это? Он говорит, это переписка, переписка, говорит, вот Прокопенко с Доренко.
Так.
Вот, я посмотрела эту переписку.
И я посмотрел, тебе скажу со всей откровенностью. Смайлики я так не ставлю. Ну, я так не ставлю смайлики.
А как вы ставите?
Я смайлики ставлю две скобочки всегда. А там,
без
а
двоеточие,
там,
да?
Там двоеточие, тире, и, ну, то есть смайлик такой какой-то настоящий. Я такого не ставлю никогда. Ладно, Доброхотов не берет трубку, очень смешно. Ну ладно, хорошо. Он пошел на Красную площадь встречать оккупационную Красную армию. Простите, оккупационную украинскую армию. Он обещал на Красной площади встретить оккупационную украинскую армию с восторгом.
Это журналист, да?
В кокошнике, юбочке и так далее.
Основатель, лидер движения «Мы», член Федерального политсовета движения «Солидарность».
Ну,
это
в
он?
Этом роде, да? Да.
Журналист, роде. Преподаватель.
Он все время слушает нас, я не знаю, почему он отвлекся, надо его выпороть. Надо пожаловаться администрации президента. Слушай, ну и что? Короче, твой друг из Питера.
Он говорит, ну вот ты видишь, в продолжении нашего разговора твой шеф заряжен.
Заряжен.
Говорит он мне. Я говорю,
давайте,
ну...
проведем два голосования. Очень просто. Да. Два голосования. Товарищи, очень все просто. На самом деле. Доренко заряжен. Да, 130. Заряжен, под словом заряжен. Мы подразумеваем, что Доренко инструктируется и за это получает деньги.
Ну, видимо, да.
Или просто инструктироваться. Внимание, определи параметры.
Я написала, что у меня есть впечатление, что ну, сообщения могут какие угодно приходить на телефон Доренко, а он может отвечать. Но только за инструкции денег точно, как мне кажется, уже никаких...
Что он подразумевает под словом «заряжен»? Быстрее, дефиниция.
Деньги.
Дальше, внимание, голосование. Да. Доренко заряжен. И под словом «заряжен» мы подразумеваем не только руководим, но и конкретно за руководство получает средства. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Тебе придется выписывать результат.
Да, хорошо, я готов практически.
А нет, начать голосование. Подождите. Начать голосование надо нажать. Есть, понеслась, все, давайте. Доренко заряжен, и за тем, ну, за то, что его, им руководят, он получает конкретный баблос.
Так.
Или просто им руководят, просто, но баблоса нет. Доренко заряжен, 134-27-35, Доренко не заряжен, 134-27-36. Заряжен пока у меня 70%, 70% Доренко, 69 сейчас, 70, 69, 70. 30 не заряжен, нет, 30 не заряжен, нет, 32 не заряжен, 32, 31.
А вы болеете за кого, Сергей?
Ой, за обоих. А, дай я позвоню, что дай мне два телефона, дай мне два телефона, я звякну и туда, и туда. Сейчас полтыщи, Доренко заряжен, под словом заряжен, мы подразумеваем, не только руководиться из извне какими-то, ну, в данном случае администрации президента, но и получает за это деньги. 134-21-35, в смысле, конкретно за, за заряженность, не за работу. Внимание, за работу все получают деньги, правильно? А Доренко получает еще и за, за заряженность. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Секундочку. 69-31, 70-30, 70-30, у меня 700 звонков. Ну, дайте 1000 хотя бы. Давайте дадим отбивку, вы будете голосовать. Но мне кажется, когда я хлопочу, лучше голосуются. Ну, пофиг, ладно, даем отбивку. Во время отбивки вы голосуете, после отбивки я подведу итог. 68-32 в эту секунду, погнали дальше. Скорее, Венедиктов заряжен. 69.
Если заряжен, то с Настей нужно
Доренко
делиться.
Доренко Самодур. Самодур.
Со мной 69. Делиться не надо. У меня другие эти либеральные идеи. Со мной
он
не надо.
Заряжен Виноградским, пишет 91-й. Рычим вместе с Растригой в пробке, пишет Андрей Гальченко. А, так, значит, Доренко выгнали с РСН в никуда, а потом за лояльность администрации президента его поставили... Секундочку. Его поставили на «Говорит Москва», пишет Санчиксон. Санчиксон. «Вчера сотрудник впал в ярость, услышав вашу передачу. Ругал вас нехорошими словами и хлопал дверью. Не могли бы вы продлить время передачи и спеть ему хорошую песню?» Говорит Глоури. Какой-то сотрудник впал в ярость. А какой организации, скажите? Доренко заряжен адреналином, президента. Пишет Григорьевич. Такое голосование только в РФ возможно. Проханов гордится тем, что он солдат империи. Бонифаций. Бонифаций, вы опять пришли. Здрасте, Бонифаций. Я просил, я покупал как-то, про Билла Гейтса скажу два слова. Я покупал как-то собаку, маламута, кобеля в Сиэтле.
Да.
И я купил его. Ну, так. Не в Сиэтле, а там под Сиэтлом, неважно. Когда Мухосранске. Значит, и я этой бабе, которая продает маламута,
да,
сказал, как его назвать. Я сказал... Ну, раз он из такого места, сказал я, назовите ее Билл Гейтс.
Так.
Она слушала меня, слушала. И она, ну, я говорю, Билл Гейтс. Она говорит, что-то я не поняла. Я говорю, Билл Гейтс. Ну, маламута зовут. Билл,
да,
Гейтс.
Да.
Она говорит, я ни за что не оскорблю великого Билла Гейтса. Сказала старуха на каком-то лесоповале в штате Вашингтон именем собаки. Я говорю, почему это оскорбление? Это же не оскорбление никакое. Я говорю, вы мусульманка? Почему вы собаку считаете оскорблением? Она говорит, нет, но это великий человек, который сделал столько... Я говорю, и чего, собака не может носить его имя? Она говорит, нет, не может, боже милостивый. Вот у них там тоталитарное сознание в этой Америке.
Ну...
Ей-богу, тоталитарное. Так, я останавливаю это голосование, и вот вам результат. Настенька, мы записываем. У меня 900 человек, но 1000 не получилось. В смысле, ну не будем тянуть, потому что это разорвет динамику. Значит, 900 человек, почти 1000. 67. Доренко заряжен. Доренко заряжен. Заряжен. Под заряжен мы понимаем, руководим извне, из администрации президента, и получает оттуда же деньги. Заряжен 67%. Не заряжен, это не так, 33%. Две трети на треть. Теперь, Доренко заряжен, и на это насрать. Секундочку, начать голосование. И, опа. Доренко заряжен, на это насрать. 134-27-35, Доренко заряжен, и это ужасно, 134-27-36.
Да. Да, давайте так.
Доренко заряжен, и в общем плевать. 134-21-35. Доренко заряжен, и это ужасно. 134-21-36. Все. Сейчас, да. быстро. Мы когда-то совершенно мгновенное какое-то голосование проводим. Заряжен, на это плевать. У меня сейчас 81%. 81% был. Но падает. 72. Первые... Слушайте, я не ожидал, что первые две сотни так будут играть. Обычно у нас первая сотня сильно меняется результат, а потом уже устаканивается. Доренко заряжен, и на это плевать. 134-21-35. Доренко заряжен, и это ужасно. 134-21-36. 71-29. Сейчас у меня уже 1500. 70-30. 70-30. Доренко заряжен, и на это плевать. 134-21-35. Доренко заряжен, и это ужасно. 134-21-36. 69-31. 600 человек уже проголосовало. 600 человек. Ну что, 900 хотите? Уже результат не меняется, нифига. Не меняется. 69 на 31, то 70 на 30. Вот так где-то здесь, вот здесь фигачит. Доренко заряжен. Под заряжен мы понимаем, что ему руководит администрация президента. И за это администрация президента дает Доренко деньги. 134, 21, 35. Да. Это есть, и это хорошо, или нормально, ничего страшного. 134, 21, 36. Это есть, и это абсолютно кощунственно ужасно. 134, 21, 36. Это ужасно. Ужасно, ужасно, ужасно. 134, 21, 36, ужасно. Внимание, не перепутайте. 68 на 32 сейчас. Эй! Наплевателей становится все меньше. Я не понимаю, куда вы делись? У меня 700 человек, я останавливаю это голосование. 68 на 32. Настя?
Да.
Огласите результат.
Да, значит, в первый раз было 37 на 63.
Нет. Не 37 на 63, а 67 на 33.
Ой, да.
Господи, голубушка, заряжен. Вот. И плевать, я просто выписываю, и плевать. Значит, заряжено плевать, 68. Только что было 70. Ну, что вы так сплоховали, а? Пофигисты сплоховали. И 32%. 32%.
Неравнодушный. Граждан.
Заряженный плохо, плохо, да. Плохо. Плохо. Плохо, что заряжен. Плохо, да. Что заряжен. Плохо. Я с теми, что кто-то считает, что плохо.
Да?
Да.
Вы бы себя самого такого...
Я бы осудил такого, Даренко. Да. Я бы бриться перестал бы и вообще плевал бы в зеркало бы. Я с теми, кто считает, что плохо.
Знаете, как Гаммер Симпсон, он когда в депрессию впадает, у него вот эта коричневая штучка, она такая становится лохматенькая.
Нет, ну это плохо. Ну плохо. Вообще говоря, о радиоиндустрии, да и о телеиндустрии. Надо сказать, нет, телеиндустрии нет. Телеиндустрия могла бы быть самостоятельной. Но что значит самостоятельный? Значит, в сущности, метаться между... Понимаешь, в чем дело? Вот я сейчас вам расскажу о 20-летии ОРТ. Значит, что такое самостоятельность прессы в России? Например, как самостоятельность судей. Ну, судейский корпус, вот когда был самостоятельный, короткое время имитировалась самостоятельность судейского корпуса.
Это когда?
Ой, это в 90-е было.
Да?
Да. И тогда судейский корпус покупался корпорациями. То есть корпорации покупали в своем районе, ну, условно говоря, у нас штаб-квартира там где-нибудь, например, там, сказать, там...
Ну, куда иски приходят?
В Новых Черемушках, да, в Новых Черемушках. Мы покупаем там судью и дело с концом, с потрохами. Больше того, ставим свои...
А что, зарплату ставим? Или что,
конечно. Мне когда-то судья сделал фейвор, я не буду называть имени судьи, и один олигарх сказал, что я, говорит, сказал судье, он олигарх мне сказал, я сказал судье, значит, что надо решить вот в пользу твою, вот так. Понятно?
Да.
Я говорю, сколько с меня? Я спросил, сколько с меня?
Да.
Он говорит, она у меня на зарплате. Она у меня на зарплате.
То есть нисколько.
То есть он говорит, что я каждый месяц просто специальный чел отъезжает, возит и все. Да, то есть не надо конкретно по делу. Она на зарплате. Есть дела, нет дел, каждый месяц чел с чемоданчиком отъезжает, привозит все. Значит, вот, это самостоятельность судей. И самостоятельность прессы примерно такая же. Что пресса становится проституированной. Она начинает заниматься проституцией, просто промышлять проституцией политической. И в этой связи в 95-м году, за год с небольшим до выборов, как вы хорошо помните, выборы в... значит, подожди, сейчас мне надо понять, когда же это было. Выборы были в 96-м году, для меня это почему-то важно становится, 19 июня, воскресенье. В 96-м году, 19 июня, в воскресенье. А, соответственно, второй тур был 3 июля, в воскресенье.
Это вы так быстро в голове считаете?
Ну, конечно, я же 4 июля в понедельник позвонил Гусинскому. Чего бы я не знал об этом? Я что, дурак, что ли, какой-то?
1996
года. Понедельник 4 июля.
Понятно.
Понедельник 4 июля 1996 года я позвонил Гусинскому. И... С чего бы я должен это не помнить? Объясните мне, пожалуйста. Так, хорошо. Вы странная женщина. Значит, слушайте, а 19 июля был первый. И, значит, за год с небольшим начинает клубиться вся эта история, создавать ОРТ. Инициаторы, вы сейчас не поверите, Ирена Лесневская в частности, ну, там, Борис Березовский, главный мотор, Борис Березовский. Значит, он и ребята из «Взгляда». В том числе и, безусловно, лидер Листьев, Листьев, Березовский. Да, на самом деле, если правильный порядок, то Березовский, запятая, Листьев, запятая. Ирена Лесневская, блистательная, энергичная женщина и так далее. Вот. Они начинают создавать эту РТ, которую надо создать как оружие борьбы к выборам, чтобы демократия победила, а коммунисты проиграли. То есть это сразу создается как оружие у РТ.
Да, да.
Но оружие, внимание, это очень важно, оружие благое и контролирующееся единой волей в интересах Кремля. Вот, вот для чего создается это. Березовским, Миреной Лесневской, она ныне демократка, но не имеет значения. Она дружила тогда с женой и, кстати говоря, играла заметную роль, потому что она действовала тогда через жену Ельцина. Она к Наине ездила. Она перед этим сделала интервью объемное, большое с Наиной Ельциной и подружилась во время интервью, поскольку жены первой леди очень, очень одиноки. Очень одиноки. И она подружилась с ней. И поэтому РТ создается, значит, Ирена в то и дело к Наине. А я к Наине, я, значит, уговорю Наину. Вот. То есть это все создается, конечно, через семью. Это не вызывает у вас чувство омерзения, кстати? Я думаю, сейчас я спрошу.
Нет, у меня нет. Мне почему-то абсолютно все равно. Я слушаю, как на уроке истории сейчас сижу.
Это все делается через жену, через дочь. Вот у РТ как это делается? Через жену, через дочь. Значит, Березовский устремляется к Коржакову успокоить его нервы, сказать, что ничего страшного. Березовский устремляется к Татьяне Дьяченко, к Наине устремляется Ирена Лесневская и так далее, и так далее. То есть понятно, да? Значит, вот такое идет разруливание. Для чего? Чтобы подчинить этот канал одной воле. Потому что я очень хорошо помню, как в 92-м году, когда я весь год вел программу «Время», значит, ты представляешь?
Вы так поправляете в этот момент микрофон, и ваш голос звучит более бархатно.
Мне хочется в этот момент сказать: здравствуйте, в эфире программа «Время». Да, в эфире программа «Время». Значит, нет, я
кстати,
ничего подобного
не
говорил.
Я, кстати, смотрела ваше старое видео, вы такой серьезный, так смешно.
Я очень серьезный.
Когда вас знаешь вот таким.
Шлапаем. Меня факел в жопу вставило радио. До радио я был очень серьезный дядя.
Ну, лучше на радио, чем...
Да?
Лучше. Да, ну это все вообще...
Ну, слушай, дальше. Значит,
серьезно слишком.
Сделали ОРТ, а до этого, в 92-м году, я очень хорошо помню, когда я вел программу «Время», у нас были, например, крики в редакции информации на третьем этаже СК-3. «Скорее во двор, ребята во двор, все во двор, раздают цыплят». Угу. Значит, раздавали цыплят, насколько я припоминаю, по 2 цыпленка в руки. Такие цыплята худые были, по рубль 70. Такие, знаешь, совсем тихо. Вот, значит,
рубль
раздавали цыплят.
Рубль 70 стоила одна курица в Советском...
Нет, по рубль 70 килограмм, да, по рубль 70. Конечно, нет, килограмм курицы стоил, килограмм курятины стоил рубль 70.
Зарплата была 120 рублей, да?
Ну, почему? У меня, например, была 160 и сколько хочешь рубля. У меня была и 204 уже зарплата. У меня, у ребенка. О чем ты говоришь? Нет. По рубль 70. А какой-нибудь там минтай был по 30 копеек. Минтай был по 30 копеек, ледяная рыба была по 70 копеек.
Но только килограмм. Ее не было, да. Ну, все хорошо дальше.
Я настаиваю на том, чтобы ты перестала лгать против моей родины.
Нет, вы только что рассказали, что цыплят
ледяную
кричали,
рыбу.
Как их раздают во дворе раз в месяц.
Нет, ледяную рыбу я давал собаке.
Ну, это да.
Я давал собаке ледяную рыбу. Я хотел бы здесь уточнить.
А я ее даже не пробовала.
Очень хорошо. Значит, тебе надо было стать моей собакой.
Да.
Значит, ты не права абсолютно.
Вот жизнь.
Да, ну послушай меня внимательно. Значит, смотри, я хочу сказать, что... Еще раз, как создается ОРТ? До этого ОРТ проституировано. До Березовского, Ирены Лесневской и Листьева, но Листьева убили первым. ОРТ проституировано. То есть любой колхоз может купить сюжет в ОРТ. Демократично. И за это привезти грузовик цыплят. Там два сюжета.
Цыплят давали вот за
сюжет в новостях. Программа «Время» не торговалась так. Программа «Время» так не торговали.
А как торговали?
Программа «Время» торговали по-крупному. А новости в 15 часов были насквозь продажные. Угу. Потому что там то и дело шел сюжет какой-нибудь о том, что, значит, вот колхоз привезли навоз. За это давали цыплят, ясно?
Да.
Ко мне подходил режиссер выпуска в 92-м году и говорила, потому что это была женщина. Она говорила: мне нужна машина, чтобы переехать с одной квартиры на другую. Мне дают машину за сюжет. Дай сюжет, поставь сюжет, Серег.
Про машину.
Серег, про фирму, что фирма хорошая. Да 40 секунд, поставь сюжет. Я говорил, нет, к Борису Непомнящему. Потому что у нас был директор Борис Непомнящий, административный руководитель. Он писал, значит, это самое, на полях наверху, на левом углу он писал «поставить». Тогда я, значит, обязан был его поставить. После отбивки я писал без подводки, чтобы мое лицо не появлялось. Понятно? Сюжет про транспортную компанию. Какие они молодцы, помогают пенсионерам. После чего мой режиссер переезжал и за грузовик платила сюжетом. За грузовик платила сюжетом. Внимание. Поэтому, внимание, понятна степень падения ОРТ? Понятно? Вернее, не ОРТ, а Первого канала, который был до ОРТ. И поэтому, когда создается ОРТ, вот это потаскушество запрещено. Запрещено. Людей увольняют по подозрению. Значит, и ОРТ отстраивается служить Ельцину, революции и победе над этими, над коммунистами. И дальше, все время ОРТ дальше, верное орудие, прямое, как ствол Калашникова. Понятно? А до этого любая шалава могла купить любую шалаву. Понятно?
Но, подождите, вот у меня...
Я увольнял людей, когда был директором. Еще продолжалось это потаскушество, еще продолжалось. Ко мне один выходит, ухмыляется, ты не докажешь. Я говорю, я тебя увольняю, ты не докажешь. Я говорю, а я доказывать ничего не собираюсь, я не прокурор, я тебя увольняю по подозрению, ясно? По подозрению вылетишь нафиг отсюда, пошел вон. По подозрению. Я увольнял, я по подозрению, 80 человек выгнал, понятно?
Да.
Значит, вот о чем. Значит, ОРТ, это наступил порядок и государственничество. Во главе с Березовским, Ельциным, Татьяна Дьяченко, Листьева, к сожалению, убили, Ирена Лесневская и так далее. Государственничество и вот это вот все вместе. И до сих пор ОРТ остался таким, каким он был задуман основателями. Это прекрасно. Поздравляю ОРТ с 20-летием.
Подъем. Обзор прессы.
Потерпевшие без траулера не пишут газеты, потому что это вот произошло уже после подписания номеров в печати, а рассказывают другие печальные новости. Путешественник из Волгодонска Александр Гречкин погиб во время своего велотура в честь юбилея Победы. В среду, 1 апреля, в Тверской области его сбили. На трассе он ехал, и вот фотографии комсомолку публикуют. Ужасно это все выглядит. Он был таким известным персонажем, медийным. В общем, его приглашали и на... там и на радиостанции, на всякие, и он участвовал активно в жизни в Волгодонске, был наставником молодежи, вел здоровый образ жизни, ну, такой прекрасный, позитивный человек, очень скромный, вот, ехал, вот тут вот видно, что он мешки с собой вез, все свои вещи, там, пожитки в таком, в полиэтилен завернутые и такими резинками трогательными привязаны. В общем, все, нет его больше. Сбили. Будьте внимательнее, пожалуйста. В Новой Москве для пенсионеров могут построить город-сад. Это сегодня тоже комсомолка. Они берут интервью у Департамента социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна. Если кого интересует, во-первых, что кому полагается, какие деньги выделяются, для каких категорий граждан в этом году на поддержку и так далее. А также про планы строительства вот этого квартала специального для пенсионеров, для социальные дома уже, я так понимаю, начали функционировать, когда вы можете государству отдать свою квартиру, и государство будет вас поддерживать. То есть вы уже несчастными людьми, которые желают вашей смерти скорейшей, чтобы завладеть вашей недвижимостью. Нет, а государство, вы же его не можете в этом заподозрить, предлагает такие вещи уже сейчас в Москве и там с медиками, со столовой, такие какие-то места. В общем, посмотрите сегодня КП, может быть интересно. Российская газета. Торговые сети заморозили стоимость 56 самых важных товаров. До конца апреля во многих российских магазинах не будут дорожать 56 товаров. Среди них говядина, свинина, курица, пельмени, масло, хлеб, плавленый сыр, макароны, кофе, яблоки, соль, шоколад и так далее. И даже виноградное вино, пишет издание. И еще сегодня в российской газете представлена новая форма новобранцев. От жары и холода новобранцев защитит всесезонный комплект формы. Можете заглянуть, посмотреть. Тут и инфографика, и на манекенах все как-то выглядит очень солидно. Держитесь в рамках. Тоже статья там же, в РГ. Новые сборы за проезд фур поднимут цены на товары. У нас проезд по федеральным трассам для водителей грузовиков станет платным уже совсем скоро. Так что на 10% примерно ждем подражания на все. 9:38. Это был обзор пресс.
Говорит Москва. Подъем.
Алло, алло, поехали, поехали, поехали. Слушайте, значит, я выложил в, сейчас когда большой ажиотаж у меня в Твиттере и в Фейсбуке, я тут наслаждался. Да, слушайте, про этого велосипедиста, мать, ведь это не первый.
Так в том-то и дело, сказала, что да? Очередной,
значит, в Тверской,
да,
области грузовик жертва. Сбил известного пожилого путешественника, который 72-летний Александр Гречкин, который ехал на своем велике, и его сбил грузовик. Вообще говоря, наша страна, она абсолютно недружелюбна к слабым. В принципе, недружелюбна к слабым. Россия недружелюбная к слабым страна. Она недружелюбна к инвалидам, она недружелюбна к странным, необычным, она недружелюбна к старым, она не к старые это лузеры, она недружелюбна к велосипедистам, к мотоциклистам она недружелюбна, понятно, да? Значит, и так далее. Она недружелюбна ко всем, кого можно обидеть, убить, сбить, раздавить. Это правда. Поэтому я понимаю, что я не обвиняю конкретного грузовика. Этого самого. Грузоперевозчик на МАН с госномером. МАН. Значит, я не обвиняю конкретного водителя. Хотя его там, а его обвинит следствие. Я просто обвиняю всех водителей. Всех. Да, вы недружелюбны к слабым. Да, вы агрессивны. Да, вы жестоки по отношению к всем, кого можно обидеть. Вы обязательно обвиняете, обижаете. Если кого-то можно обидеть, то вы обязательно обижаете. Но я говорю вам, вы обязательно обидите любого, кого можно обидеть.
Ну, давайте, да, скажем еще одно слово о том, что, скорее всего, водитель-то несознательно это сделал и просто...
Нет, он настраивал радио, он сказал, Что значит дорога? Извини меня, пожалуйста. Я могу тебе сказать, что я ездил, например, из Барселоны. Я ездил в Андорру, не далее, как летом прошлого года, на трешке BMW, на 320-й дизельной, на ручке и все такое. Так там дороги, мамочка, есть такие, что в 3 сантиметрах разъезжаешься, снижая скорость. И там навалом каких-то блондинов-велосипедистов. Вот зря каких-то немцев и хрен пойми кого со всей Европы, голландцев и так далее. Значит, там, во-первых, ты не можешь разъехаться, там невозможно, есть узкие дороги. Такие провинциальные, совсем-совсем между деревушками. Я поехал специально, чтобы посмотреть горы. Я ездил, значит, на трешке BMW, внимание. И это было охренительно. Но где-то нельзя было разъехаться, не уехав на метр, по крайней мере, на обочину, а кое-где на обочине камни. И посереть всего этого бедлама ездят велосипедисты. Счастливые, довольные, улыбчивые люди. Они не боятся, что их убьют испанцы. А русские убили бы их. Убили бы.
Ну, про девушку скорее вот сейчас вспоминаю.
Русские бы убили их, ясно? Потому что русский человек не способен думать о слабых, которые рядом. Не способен, убьет обязательно. Понятно?
Да.
Я так думаю. Поэтому я сам не езжу на велосипеде. По дорогам.
Ну, понятно.
Потому что когда я ездил, я видел, что специально в 10 сантиметрах от меня проезжают. Специально. Автобус специально прижимается в 10 сантиметрах от ручки моей. И знал, что если он толкнет меня, то я улечу и разобьюсь. Он знал это. И он знал, что я почувствую. И именно это он мне демонстрировал. Именно это он хотел мне продемонстрировать. И он так делал. Я съездил на велосипеде. И больше не буду. Понятно?
Да.
Вот и все. Хорошо. Слушай, скажи мне, пожалуйста, про этот самый, про день смеха. Да, давай про этого велосипедиста просто подумаем и будем со скорбью думать.
Скорбить будем.
Да.
Хороший дед был.
Улюкаев гарантирует подъем экономики. Я хотел в 9.30 об этом говорить. А, кстати, сейчас 9.40. Слушай, в следующем году кризису придет конец. Экономика поднимется с -3 до сразу 2,3.
Угу.
Говорит Улюкаев. А потом он вовсе разгонится до 4% в год.
Дай бог. Просто за счет внутреннего
за счет того, что Улюкаев докладывает Путину.
Ну хорошо, да.
Нет.
Как это отразится на жизни простого гражданина? Работы больше появится или что? Или эффективность увеличится?
Да.
Тут мы читаем статьи про грядущие массовые увольнения очередные. И так далее, да?
Давайте проголосуем. Значит, смотрите, Улюкаев дает прогноз. В следующем году... секундочку. В следующем году экономика пойдет в рост 2,3. А в послеследующем году до 4% разгонится. Вы чувствуете, что вот-вот экономика пойдет в рост и в следующем году начнет расти. Русская экономика начнет расти. 134, 2,35, да. 134, 2,36, нет. 134-27-36 нет. Русская экономика начнет расти в следующем году 2,3%, потом разгонится до 4% в год. И понеслась, и понеслась, и понеслась. Вот так будет расти, расти, расти все время. Говорит Улюкаев, он говорил об этом Путину. Очень смешно, у Колесникова там есть рассказ об этом и так далее. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Настя, Сергей, Настя, господи, Андрей, 80-й беспокоит.
Да, здравствуйте.
Я вот не знаю, как верить господину Улюкаеву, действительно не знаю, я просто не очень силен вот в этом плане. Но
да.
Когда я получал второе высшее образование, работая в Сбербанке в 2009 году, вот, припоминается мне вот одна такая вещь, то, что тогда же... Вот кризис тоже был, да, вот этот вот,
да.
И не давали, совершенно не давали кредиты. Вот я точно помню, что наши кредитчики, девчонки там бегали, ну, расстраивались, то, что
да.
Кредиты не дают. Вот, так вот, потом что-то в течение одного дня, вот я сейчас действительно не помню, какой это день, я вот даже себе, кстати, записывал, приходит в Сбере распоряжение о том, что как хотите, какими угодно путями, что угодно делайте, но кредиты
да.
Выдавайте, что-то суммы какие-то вообще заоблачные в день. И вот наши девчонки тогда обзванивали всех вообще и вся. Помните, вы у нас кредит хотели взять? Приходите, берите.
А, вдруг?
Да, если Улюкаев планирует, опять же, этими методами, ну, черт там, блин, да там и 8% сделают.
Спасибо. В Испании, внимание, вы слушайте 62-ю. В Испании мою знакомую, ехавшую на велосипеде по Испании, сбила насмерть русская туристка. Русская туристка за рулем. В Испании мою знакомую, ехавшую на велосипеде, сбила насмерть русская туристка. Рассказывает 62-й. Улюкаев постоянно шаманит по ТВ, давайте скинемся ему на бубен. Я хочу, послушайте, посмотри, я хочу подъема экономики. Я хочу подъема экономики. Ребят, да я эгоистически его хочу. Мне моя шкура близка. А родная моя. Я хочу, чтобы был подъем экономики. Но я не вижу основания. А Улюкаев лучше меня разбирается в экономике. И он их видит. Молодец, что сказать. И так же, как он, видит подъем экономики в будущем году 16%. 16%. О, Улюкаев, я пишу. Улюкаев. 16%. Видит подъем экономики? Да. А значит, 84 не видит? 84 нет. Нет. Пишу, записываю, просто, чтобы выложить потом. 7373948, ну расскажите. Что, Улюкаев звонит, что ли, с неопределяемого номера? Знаете, мы берем с неопределяемого номера, но редко. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Откажитесь от неопределяемых номеров, это ужасно глупо. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Федор.
Ну, я, конечно, вижу... Это...
Подъем экономики.
Подъема,
да.
Могу объяснить, почему.
Пожалуйста.
Вот я занимаюсь фермерством, у меня машина полгода стоит.
Так.
Теперь с сегодняшнего дня
фермерство.
Должен быть штраф за неустановленный тахограф. Ну, я думаю, это будет меня стимулировать.
Подождите, а у вас машина стояла. Ну, расскажите, а где вы занимаетесь фермерством? В каком районе?
Ступинский район.
Ступинском. У вас машина
да,
стоит...
Да, летом сено и картофель, а с осень и зима машина... Не в ходу.
А, вам надо купить голландскую теплицу на 1000 квадратных метров, которая будет круглый год выдавать эти огурцы, помидоры, и тогда дофига машина будет ездить, и денег станет во много раз больше.
Но это самосвал, и я не смогу возить огурцы и помидоры.
А, жалко, жалко. Спасибо, вы дали хороший привет. Спасибо. Фермер из Ступинского района говорит, что его штрафуют за то, что машина стоит. Подожди, штрафуют за что-то?
Нет,
за то,
ее
что машина...
штрафуют, когда она поедет без этого агрегата. Почему?
Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Здравствуйте.
Прошу вас, дайте мне основания, почему экономика будет расти, прошу вас. Мадам, нельзя так. Нельзя так, мадам, она пропала вдруг нечаянно. Извините, пожалуйста, вы пропали нечаянно. Алло, здрасте. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Не будет она расти, не надо льстить. И словам Улюкаева верить не надо.
Ну, вот знаете, я все равно. Хочется.
В банковском секторе один из там, ну, небольших босиков, да?
Да, да.
И Улюкаева знают еще по бытность, когда он был зампредом ЦБ, там, ну, не буду говорить, но ему кличку даже давали, там, такую нехорошую.
Я умоляю.
Он просто президенту и правительству. Ничего не будет расти. Ему главное ляпнуть, засветиться и быть медийным человеком там, да, и вот, ну ничего не будет расти.
Верить ладно, мне? Ладно, нет, спасибо, да. спасибо. Ладно, меняем тему, ребят, все, 9.48 надо менять, с этой экономикой, ну ее к черту. Она будет расти, считает 16%. Я хочу, чтобы она росла, но я не вижу никаких оснований. Я вижу все, что было ужасно, осталось ужасно. И сделалось еще ужаснее. Все, понятно, да?
Да.
Ну, с чего бы она начала расти? С какого она начнет расти? Внимание, если она со дна начнет расти. Со дна.
Со дна.
А, наверное, со дна он считает.
Конечно.
Ах, со дна. Так когда ты на дне...
С отрицательной величиной.
А, насен. Когда ты на дне, ты поднимаешь мизинец, и это уже рост.
Ну, да.
Например, лежишь на дне, да? И так мизинец поднимаешь, тебе говорят, елочки, да, у вас 2% роста.
Да, но не то, чтобы она бутерфляем поплыла, нет.
А, нет, то есть она на 14-й год не вернется. На 14-й год не вернется.
Нет, наверное.
Нет, она начнет расти со дна, имеет в виду Улюкаев. Вот что его радует. Господи, не поймешь, чего человек радуется. А нам-то когда радоваться с этого нечего. Владимир Кехман беседовал с Борисом Мездричем. Правильно? Правильно? Давай,
да,
коснемся. Это прекрасно.
Да, да. Но это у прекрасно. Вас
и открыто, надо сказать, да? Что Владимир Кехман, мне казалось, может быть, я ошибался, понимаешь? Но оказывается, он такой человек специфический. Я правда,
вот
никогда
мы
не знаю.
Мы еще вчера читали.
Кто знаком с Владимиром Кехманом, напишите нам и позвоните нам. Да.
Вчера о нем читали, как он высшее образование получал, как ему ректор зачеточку подносил.
Нет,
там,
мы не читали, как он получал высшее образование. Давай, вот ты же должна избегать судебных исков. Вот послушай меня. Мы не читали, как Владимир Кехман получал высшее образование. Мы читали, как в «Новой газете» препод пишет, как она с ее слов... давала ему зачеты.
Заочные,
да.
Записывала, и она видела,
с ее слов, ректор выбегала к Майбаху или к Роллс-Ройсу.
Да, ну какой-то такой.
Какому-то такому автомобилю, типа Майбаха или Роллс-Ройса, и в открытое окошко просовывала зачетку со всеми проставленными зачетами. Значит, Кехман таким образом учился, в высшее образование получал.
Да,
но совершенно «Once upon a time in America». Он совершенно такой какой-то вот правильный человек.
Ну вот сегодня мы имеем счастье читать в «Комсомольской правде» то, как он сейчас там, видимо, проводил, да, новый директор.
Ну, почитай нам.
Театра оперы и балета. Представил замминистра Минкульта Владимира Аристархова. Начал издалека. Из благодарности бывшему руководителю, тому, которого уволили,
да,
впавшему в опалу из-за Тангейзера, Борису Мездричу, который также присутствовал в зале. Дальше читаю я?
Ну, давай, скажи, что он говорил, давай. Ну, надо только голос сделать такой залихватский, ругательский. Давай,
давайте вы,
ругательский.
Давайте ну, давай. Тогда читать.
Ну, что, с какого места? Где он говорит? Долгие годы во главе театра был Борис Михайлович.
Да.
Это чиновник говорит. Я от имени министерства и министра выражаю ему большую благодарность за все, что было сделано за эти годы, за вашу команду, сделана огромная работа, и мы надеемся, что эпоха Мездрича займет достойное место в истории театра. Затем подходит Кехман, новый шеф. Секундочку, я должен какой-то этот самый. Мне обязательно, непременно нужно, чтобы это было под музыку. Я хочу под музыку. Сейчас, секундочку, сейчас пойдет. Не.
Хочу. Дальше.
Это дирол какой-то. Дирол. Сейчас закончится дирол, пойдет Кехман. Сразу за диролом пойдет Кехман. Хотите дирол? Бесплатно.
Голос?
Слушай меня, бесплатно дирол. Елочки с палочками. Мне это зачтется в карму. Мне
нет.
Это плюс 100 в карму.
Мой дирол.
Вот это мне зачтется в карму, нет. В конце концов. Нет, да, то я не буду его
минус
давать.
Будет в карму.
Минус карму, да?
Да.
Да, не буду, хорошо. Нет, я хочу под эту самую, под музыку. Чтобы все было по-нормальному. Давай. Вот так. Кехман, он же, ну, это Кехман, я правильно догадался, что у него фамилия немецкая?
Я не знаю.
Не знаю. Я поэтому Once Upon a Time in America ставлю ее. Значит, Владимир Кехман заходит и говорит: «Хочу, чтобы назывался Большой театр Сибири. Так его хотели назвать в 20-х годах, когда он только строился», — сказал Кехман. «Я попросил хор исполнить мое любимое произведение. Хор великолепный. Все девочки очень красивые. Молодые. Я вообще хочу сказать, вы сразу расслабьтесь. Вы можете быть спокойными. Я посмотрел несколько произведений. У вас такой уровень. Я готов к любым постановкам». И еще он сказал фразу прекрасную: «Я открыт к вашим советам. Желаю вам крепкого здоровья и похудеть». Нет, он сказал Мездричу, бывшему режиссеру. Он сказал: «Я открыт к вашим советам. Желаю вам крепкого здоровья и похудеть».
Да, вот так вот. По-братски, по-дружески.
Ну как-то
идите,
это...
Идите, брат, пора.
Ощущение...
Иди, директор музея, тут. Ощущение неприступности. Мне кабинет, ощущение... украсть его как-то.
Ощущение непристойности от этого от всего. Но реальное ощущение непристойности. Может быть, я ошибаюсь, может быть, ощущение обманывает. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, прошу вас.
Алло, добрый день. Я вообще-то на вести.
Да.
Извините, я не туда попала.
Молодец, молодец. 7373948. Может быть, ощущения меня обманывают. Видишь, вот когда человек блудлив, шляется между радиостанциями, блудит, ведет себя беспринципно. Вот это вот и получится, вот это вот звонящее. Беспринципное звонящее. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Да, доброе утро.
Да. Ощущение непристойности.
По поводу Кехмана,
конечно,
на самом деле, мне кажется, человек, который сделал очень много для российской культуры, в том числе восстановил не то чтобы из пепла, а Михайловский театр в Петербурге. Ну,
скажите, подождите. Если...
Могилу Драгомилова, простите, Дягилева под Парижем.
Можно я скажу?
Восстанавливаю.
Можно я скажу? А для этого человек должен быть духовным или нет? Вот это же вопрос, большой вопрос. На самом деле, если Дягилев ездил на лошади, то лошадь много сделала для культуры?
Лошадь сделала не очень много для культуры.
Значит, этот человек, если он просто дает баблос, а сам он обрубок невежественный, он много сделал для культуры?
Это возможно. Почему нет?
А может быть и нет. Я думаю, что нет. Он сделал столько же, сколько лошадь Дягилева. Он, ну вот он говорит, послушайте, он говорит бывшему режиссеру фразу, можно я прочитаю снова ее? Я открыт к вашим советам, ну это не по-русски вообще, желаю вам крепкого здоровья и похудеть. Это что? Это от неловкости, от неумения или от хамства? От чего это?
В данном случае невежество и хамство, но все-таки его вклад, по крайней мере, в Михайловский театр,
то есть он полезный,
неоценим.
Полезный хам. Но если полезный хам, его можно сравнить с лошадью Дягилева, конечно. Почему нет? Нет, ну правда, ну зачем? Он полезный хам. Так получается. У вас тут девочки молодые. Я посмотрел на хор, смотрите. Хор великолепный, все девочки очень красивые. Молодые. Что ж, дальше он говорит, расслабьтесь. А для чего девочки должны расслабиться? Он что, им анал предлагает? Для чего они должны расслабиться-то? Ну дальше он говорит, расслабьтесь.
Нет, подождите.
Читаю по буквам, посмотрите. Все девочки очень красивые, молодые. Я вообще хочу сказать, вы сразу расслабьтесь. А для чего девочка должна расслабиться? Не каждый раз она должна, в другой раз и напрячься надо девочке. Но значит, что он предлагает девочке, а? Я не понимаю. Это хам на службе культуры. Это нормально, по-вашему? А, Настя, говори
я
быстро.
Я думаю, что это большая трагедия для нашего общества. Вот что так происходит. Но мы катимся, вот куда мы катимся. Видимо, остановок на этом пути не будет уже никаких. Вот. Осталось только вообразить себе такой в конце кысь Татьяны Толстой абсолютной.
Кысь.
Да.
Наверное. Это передача слов новой газеты. Они обычно врут. Нет аудио, не обсуждайте.
Это мы сейчас комсомольскую правду зачитываем.
Мы сейчас читаем комсомольскую правду. Комсомольскую правду мы читаем. Хор великолепный. Все девочки очень красивые и молодые. Я вообще хочу сказать, вы сразу расслабьтесь. Почему он призывает девочку? Девочки должны расслабиться, чтобы что сделал Кехман? Это меня вызывает ощущение хама в театре. Ну, я не шучу просто. Правда, действительно так.
Подъем. В движении.
Смотри, пожалуйста. Значит, у нас что там? 4 балла. 4 балла, и очень плохо по-прежнему вот это все перед мытищами. Кто пытается в город проникнуть из Королева, то же самое ужасно. А, значит, на Химках уже нормально было плохо. Стоит внешний МКАД перед Волоколамкой. И стоит с 9 до 11 по циферблату внутренняя третья транспортная. Давненько я не видал там пробки, а теперь она вернулась. Это старая пробка, давняя, наша, родная. Пожалуйста, изловчитесь, ребята. Там можно низом проехать, там можно и по-всякому можно. Так, теперь около Киевки скопилась и на внешнем, и на внутреннем МКАДе пробка вокруг Киевки. Так, еще. Да все, господи, 4 балла, нормальный город. А, поговорим об этом. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, доброго дня.
Здравствуйте.
На внешнем, прошу прощения, на внутреннем на МКАДе перед Рублевкой авария в двух средних рядах. Ого. Но ее сейчас разгребают, короче, пробка.
Пробка, спасибо. Перед Рублевкой, внутренний МКАД, перед Рублевкой авария. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю Сергея за эфир. Ну, да. Рязаночка, как всегда, такой вопрос к радиослушателям. Когда эта канитель на Рязанке, там это строительство закончится, да. Как это все это надоело? Это самое, мэра прокатить бы, чтобы он там это, на лошадке. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Новохохловскую улицу готовят к перекрытию, пишет Андрей.
Новохохловскую, а кто же там может перекрывать? Ты знаешь Хохловку?
Нет.
Хохловка, это вот, смотри, знаешь ДДС? На рабочей.
Что это? Что? Да, рабочую улицу знаю.
Ну, от Таганки вот это все, что да. идет на Нижегородку. Ага. И там, значит, есть Хохловка такая улица, где можно найти бутылки, шприцы и всякие другие виды деятельности цивилизации. Там, потому что рядом железная дорога, Ашанишко какой-то там построили, все такое. Ну, вот это Хохловка. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. На Новой Риге от поворота до Нахабино пробка вся занимает минут на 30, потом свободно.
А что, авария или что? Авария или что? А? Авария? Что там, авария?
Нет, просто заторы, пробки все суются во все щели.
Боже милости, потому что я вам объясню почему. Потому что хотят объехать по обочине. Я посмотрю сейчас Новую Ригу. От поворота до Нахабино. Значит, секундочку. Ну, не знаю, во всяком случае, я вижу пробку от Красногорского круга. Там, где вы говорите, там ремонтная зона нарисована, но красного пока мы не видим на Яндексе. Договорились? Так, 7373-94. Нет, ребят, уже не смогу. Новости. Десять часов, 10 минут, четверг, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Дворники говорят, что на Новохохловку ездит Бирюков. Бирюков. В пол кланятся смерды, твари. В пол. В пол всем шалавы. В хорошем смысле,
я хотел сказать. Резину меня
зовут. Бирюков, это великий человек. Это не великий человек. Бирюков, это человек, который отвечает за нашу канализацию. Ты погоди, ну, в хорошем смысле. Значит, подожди, ну, правда, он один из, может быть, я думаю, один из богатейших людей России.
Да.
Я думаю. И он едет, смотри, как едет. Хохловка вменяема, пишет мне Хохловка. В смысле, это там уже не усыпано все шприцами, нет. Перекрывают через день на второй Волгоградку. Менты дежурят аж до Таганки. Все оцеплено аж до Таганки. Два гелика с мигалками несутся, а между ними пижон, которого ведут два гелика с мигалками. И дворники говорят, Бирюков едет, это зам Собянина. В пол, твари! Лечь на пол всем! В хорошем смысле. Я имею в виду, но мы должны же уважительно как-то, правильно?
Я бы его не узнала.
А как уважишь? Поцеловать в попу он же не даст, ты же не изловчишься. Вот он едет и быстро, ты такой, только, вот так, воздушный поцелуй можно послать, воздушный. В попу. Правильно?
Можно.
Надо. Мне кажется, надо. Ну, давай звонить на Восточный.
Давайте. Будем звонить на Восточный. Там украли денег, и зарплату рабочим не платят, насколько я понимаю. Они вроде бы даже грозятся сделать голодовку или что-то в этом духе.
Сейчас.
Да? Сейчас поехали. Мы кому звоним?
Мы звоним Ольге. Ольге, да?
Ольга, это жена одного из рабочих. Да. Вот да. Она хотела что-то рассказать. Сейчас услышим.
Шнур-то будет читать сводку? А Шнур, кстати, читал сводку тоже, да? Шнур читал, Шнуров.
Уже все, да. А читал. Повторять не будет, да?
Нет, не будет, нет. В смысле, я не знаю, когда его поставят в эфир. Я,
конечно, не уверен.
Алло. Алло, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы не могли бы минут через 5 перезвонить?
Через 5? У вас что-то милиция? Что у вас? Мы с радио звоним. Радио.
Из эфира. Мы можем и не перезвонить, да. Вы, если хотели,
если расскажите. Если хотите, скажите, потому что мы, может, не перезвоним тогда. Ольга.
Ольга. Не может говорить.
Пьяница. Значит, у них там... Давайте тогда вот этому
движение.
Сергею. Они там бастуют, они там осаждают двери. На Космодроме
Восточном. Я пока же читаю, что они пишут.
Расскажи, пожалуйста.
Кстати, с ошибками, но это не важно.
Да, не важно.
Наше положение не изменилось. То есть, кому было поручено решить финансовые проблемы, то есть Званцев, В.А., на сегодняшний день был телефонный разговор.
Да.
С ним. То есть он не решает эти вопросы. Этот ответ мы узнали после их совещания. И что нам теперь делать? Сколько нас будут здесь мариновать? Убедительная просьба. Помогите решить эту проблему. Нас дома ждут семьи и дети. Часть людей уже уволилась. То есть документы с отдела кадров забрали. И еще те люди, 5 человек, получив расчет, уехали за свои деньги.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Алло.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Александр, простите, да, нам просто Сергей писал и дал этот номер. Мы звоним с радио. Радио говорит Москва. Меня зовут Сергей, со мной Настя.
Я в курсе, в принципе, мы с ним в паре вот этим делом.
Да, скажите, пожалуйста, в чем ваша проблема и что вы сейчас делаете?
Мы сейчас стоим, ожидаем денег.
С какого времени вам не платят?
Нам не платят. 1 января, нам заплатили только за декабрь месяц.
Скажите, пожалуйста, с 1 января вы работали или вас отстранили, и вы просто, так сказать, там болтались без дела?
Нет, зачем? Мы работали, мы приехали еще в ноябре месяце, работали мы до 24 марта.
Работали это что, канавы копали? Что вы делали? Каково направление деятельности вашей?
Непосредственно Сергей, который звонил, он сварной. Сварщик. Я бетончик-арматурщик, монтажник.
Ага.
Делали бетонные работы.
Ну, слушайте, для космодрома там, наверное, большая плита нужна ведь, а?
Там плохо слышно просто здесь. Шумно.
Для космодрома, наверное, большая плита заливается.
Ну, конечно. Тут не то, что плита, тут очень много объектов, все это в бетоне. Тут стартовая площадка, вышка техобслуживания, вокруг котельный техкомплекс. Ну, тут в основном все бетонные работы происходят, бетонные сварочные
монтажи. Скажите, ну что, обещают вам хоть что-нибудь или в глаза плюют? Что там делают свое?
Вчера нам еще что-то обещали. Как фамилия, которая... Званцев, есть такой Званцев из Роскосмоса.
Званцев, я повторю, потом, Званцев, вроде,
как,
верно,
как,
да?
Как курировал этот вопрос, выбили на зарплату 14 миллионов.
Ага.
Чтобы только рассчитать за январь и февраль.
Так.
Вчера еще было что-то обещано. Привезли 100 тысяч вчера. 100 тысяч, это, ну, скажем, вот для, мой расчет на сегодняшний день это 130 тысяч.
130 тысяч вы...
30 человек 100 тысяч. Получил.
Извините, я хочу понять, 130 тысяч у вас за 3 месяца получается, да?
За 2 месяца.
За 2.
Январь-февраль.
За январь-февраль 130. Понятно.
Да.
Значит, 100 тысяч не хватит даже на одного.
Даже на одного не хватило вчера, вот скажем, вот говорить будем
сколько
так.
Сколько таких людей, как вы?
Скажу сейчас вот быстренько, вкратце.
Да.
Приехали в ноябре, полный, как говорится, энтузиазм и позитива, космодром стройка века,
да.
Образно говоря.
Да.
Ну, работали зиму, ну, по 40 градусов, 37-38 мороза, представляете, бетонные работы на улице.
Да.
До того дело доходило даже, что нам просто перчаток не давали, руки к арматуре прилипали. Всем было на это наплевать, все равно работали. Но тогда уже тут просто элементарно человеческих вещей нету, ни мыльно-рыльных, скажем, ни сигарет, ни туалетной бумаги. Я, конечно, уж извини, что я опускаюсь даже до этого.
Это нормально.
Когда нас просто тупо выгоняют со столовой, говорят, мы вас сегодня кормить не будем, мужики приходят с работы.
Да.
Голодные, холодные. Бывало и такое. Сейчас кормят нас колес, привозят в бачках каких-то, у нас тоже тут ни посуды, ничего. Просто на выживание здесь, вот просто находимся на выживание.
И не забирают вас
оттуда. Вчера нам что-то обещали, какие-то деньги. Сегодня нам свет сказали, что все, ребята, вот человек непосредственно Званцев, Роскосмоса, который занимался.
Званцев из Роскосмоса.
Он прямо сказал, все, говорит, я этим вопросом больше не занимаюсь, вы видите, как хотите.
Скажите, мы, пожалуйста,
мы
а
не
как?
Знаем. Домой
сколько?
Ехать не можем, билет стоит 20 тысяч на самолет.
Откуда вы родом, откуда вы, где вы живете?
Я живу в Саратове.
В Саратове. Скажите, пожалуйста, сколько таких, как вы? Сколько у вас человек там?
На отъезд по областям Челябинск, Саратов, Краснодар, Крым, Кубань 56 человек.
56 человек, которым не платят.
которым уже задолженность 2 и более месяца.
А есть местные, которым тоже задолженность?
Есть, есть читинские и амурские. Тоже задолженность, но они как бы местные, тут у них 100-200 километров до дома, они особо сильно не переживают, но тоже не выплачивают. Есть, которые новые люди приехали, которым обещали аванс, которые отработали месяц и более, не получили еще ни копейки.
А в какое число вы оцениваете местные, читинские, амурские, их сколько?
Ну, в общей сложности нашей фирме где-то порядка 150 человек.
150? Из них 56 приезжие издалека, из Центральной России,
нет,
которых...
Нет, нет, практически все приезжие. Но местных читинских, амурских, скажем, ну, человек 50 пускай будет.
50.
Основная масса вся из Центральной России в основном.
И 56 задолженность по зарплате. Скажите, пожалуйста, значит, но ведь фирме, ну вот мне кажется, послушайте, вот давайте так, Александр, мы с вами, да. Мы с вами, предположим, строим космодром или что угодно, коровник строим. Так. Да? Значит, мы с вами, если у нас рабочие взбунтовались, то мы бы были заинтересованы быстренько их как-то растащить, развести. Нафига им-то этот гемор? Простите, зачем им эти проблемы?
Вот, я вам сейчас объясню.
Давайте.
Наша фирма «Стройиндустрия», да. Находится, мы субподряд. Мы находимся на подряде у фирмы ООО «Идеал».
Да.
Вот. «Идеал», насколько вот нам известно, мы рабочие, мы, конечно, юридически не подкованы. Нам привозят бумаги, там всевозможные, да. Типы бумаг, в которых мы, соответственно, ничего не понимаем. Своего юриста у нас нет, никто нам ничего не предоставляет.
Ага.
Нам тычут на то, что нет там кто-то из начальства, мастеров, не закрыли акта по выполненным работам, объемам, что вы не заработали ничего. Ну как мы не заработали, когда мы реально по 10 часов,
да.
Зимой? Самое тяжелое время года. Мы пахали, бычили. Это на самом деле так.
Да.
Мы работаем вахтовым методом. Какое, может быть, космодром закончит строить только по планам год через год. Идут другие стартовые площадки. У нас вахтовый договор подписан. 2 месяца работаем, месяц уезжаем на межвахту.
Да.
Лично я здесь уже сижу 5-й месяц. Я не могу реально уехать. Почему они нас не рассчитывают? Потому что вот у нас даже имеется видео, аудиозаписи, как наше начальство, наши субподряд, наши фирмы с подрядчиками нашими, они не стесняются нас, нецензурная брань, друг друга полоскают как только могут.
Ага. Понятно.
Это кошмар, что творится, понимаете?
Понятно, понятно.
И этот идеал подряд, он реально приезжает, переманивает на свою сторону, обещает золотые горы, мол, подпишите с нами договора, мы вам оплатим дорогу.
Ага.
Потом ребята ходили, узнавали вроде как подписывать этот договор, чтобы каким-то образом вытащить нам на дорогу билет. А ничего подобного. Подписывайте договор, отрабатывайте вахту еще 2 месяца.
Слушайте, а может быть, как-то обратить ваше, может быть, общество скинется, может быть, люди русские как-то помогут. Ну что, но если...
Я думаю, юристы...
Ну, слушайте, вы в тайге сидите, мужики сидят, заперты, денег нет, хавки нет, ничего нет. Ну, интересное дело. Говорит, сейчас какой-то... То есть вам сейчас обеспечивают какой-то пойловый... Как вас кормят сейчас? Вот сегодня что...
Кормят нас колес, привозят кастрюльки, ну, относительно... Не голодаем пока на данный момент,
да.
Но ребята сейчас настраиваются, вот сейчас идем, ждем сегодня, что как закончится, не закончится, завтра мы собираемся объявлять официальную голодовку. Но уже все, сил нет никаких, просто-напросто.
Пожалуйста, разрешите нам позванивать вам, мы будем сообщать об этом, ну, как бы вот оттуда, из вашей тайги.
Я вам сейчас хочу рассказать, вот
да,
это прошу фирма ООО «Идеал». Были перечисления месяц назад со слов нашего начальства, чтобы было перечислено 40 миллионов. Ладно, их зажали.
Да.
Потом позавчера нам показывали бумагу, что непосредственно собиралось совещание. Приезжал у Колдах, это, по-моему, генеральный директор Дальспецстроя.
Да.
Что вроде должны разобраться. Выделили нам на зарплату 14 миллионов. Оно должно хватить вот за 2 месяца,
да, да,
нами,
да.
Расплатиться.
Ага.
Сегодня мы выясняем, что нету этих 14 миллионов, что нам опять никто ничего не должен. Ну, короче, кошмар. Сам полный. Сегодня опять приезжали представители фирмы ООО «Идеал», другим субподрядной организацией ДСС, «Домстрой», питерская компания. То же самое. Они нас дробят мелкими кучками, ну просто на выживание. Люди стали уже домой звонить, собирать,
Саш,
деньги. Но
можно...
не все могут. Присылают кому-то что-то как-то.
Вот я вам... Можно я скажу? Вы там для нас... Вот послушайте, мы же не знаем юридическую сторону вопроса, да? А вы там для нас строители великого русского космодрома. Вы для нас. Для нас. То есть вы герои, которые строят для страны космодром. И для нас это, ну, ощущение позорной ситуации. Хрен знает, там идеал, не идеал, понимаете? Наше дело так, что вы поехали строить великий космодром для великой России. и оказались обмануты насквозь. Понятно? Вот мне кажется, что этот вопрос становится политическим, и этот вопрос надо решать на уровне политическом.
Так вы понимаете, мы ехали сюда в смысле, что ну, космодром, ну не может здесь быть по-другому, что здесь все нормально, все вовремя, работать, да. получать. Ехали, полны энтузиазма были, ребята.
Я все. Понимаю. Давайте мы вам завтра опять...
Работают, извините, работают спустя рукава. Плевать они хотели на этот космодром.
Я вам позвоню тогда завтра еще. Такое. Договорились? Александр, позвоню завтра по этому номеру.
Хорошо.
Спасибо, спасибо, спасибо. Это был Александр. Давайте Ольге позвоним, которая сказала через 5 минут. Это жена одного из рабочих. Там же. О, видишь, некоторые с женами. Но сначала местная. Видимо, местная. Наверняка местная. Ольга, потому что там у нее и видно, что, слышно, что и дом какой-то. Ну, вот так было. Сейчас скажем, что 5 минут прошло. Ольга. Хельга. 5 минут прошло. Так.
Мне кажется, я даже нашла сайт этой компании, которая занимается спецтехникой и строительными работами.
У Служил в Амурской области зимой, стужа, жуть, говорит Виктор из Самары. Ну, конечно, там же монгольский этот антициклон ужасный, минус 40 все время. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Оля, ну есть у вас теперь возможность?
Да, все теперь.
Все, давайте. Меня зовут Сергей, со мной Настя. Мы вдвоем, мы звоним вам из эфира, радио «Говорит Москва». Вы в эфире, вас слышит, там, не знаю, 300 тысяч человек, ну что-то в этом роде. Значит, скажите, пожалуйста, что происходит, что происходит, почему возмущаются рабочие?
Во-первых, зарплата, вахта закончилась еще 12 числа, 12 марта.
Марта.
Зарплаты не выдавали как за январь, так и за февраль. То есть за март тоже, естественно, не выдавали.
Скажите, пожалуйста, а вы супруга одного из рабочих или вы тоже работаете? Вы тоже работаете?
Нет, я супруга одного из рабочих.
Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали, из какого места?
С Челябинской области. Из Челябинской области. В Октябрьской.
Ага, то есть там есть возможность разместиться с семьями у некоторых людей или это...
Нет, зачем? Мы просто здесь живем, муж уехал на заработки, на вахту.
Ага. А, вы сейчас, я звоню сейчас в Челябинск.
Да, да, да.
Спасибо, спасибо, спасибо. То есть я звоню домой вам в Челябинск, а ваш супруг сейчас строит великий космодром для великой, для великой страны, правильно?
Да.
Да, ну и расскажите, как это все проистекает. Значит, не платят ни за январь, ни за февраль, вахта закончилась 12 марта, он не возвращается и пробует добиться своих денег, но ничего не получается.
Ничего не получается, кормят завтраками, то есть вторник, пятница.
Да.
В итоге денег не дают. Они вам собираются, насколько я знаю, садиться на голодовку.
С завтрашнего дня, говорят. С завтрашнего дня голодовку объявляют, да. Скажите, пожалуйста, хорошо, а если бы, допустим, у него было 20 тысяч до вас доехать, он все равно, наверное, будет там оставаться, пока не рассчитывает.
Ему бы не хватило, во-первых, этих 20 тысяч даже и доехать.
Ага.
А смысл 2 месяца отработать, кому-то подарить деньги, извините, у меня тоже семья, но трое детей, их кормить, одевать, обувать надо.
Трое детей. Ну что, там да, мальчики, девочки, да? Сколько мальчиков?
Да. Самому маленькому 2 года.
Не, ну а мальчиков сколько из троих? Я просто считаю, сколько вы солдат Путину растите. Сколько солдат вы растите?
Двое солдат растим.
Вот вы 2 солдат растите, молодцы. Значит, на то, чтобы вырастить 2 солдат, батя работает на вахте. Это непростая работа, Настя. Это как на севера, но на восток поехал.
Ну, извините, он работает, да. За это же тоже должны как-то получать-то деньги за работанную работу-то.
Ну, конечно. Хорошо, значит, вы в курсе, можно будет вас побеспокоить, какой-то апдейт, какую-то свежую информацию узнать, что-то?
Обязательно.
Спасибо. Оль, спасибо огромное, держитесь. Оль, мы с вами, давайте, держитесь. Ваше дело правое. Нет, ну правда, ребят, ну что вы, ну что.
Я думаю, Сергей, может быть, у нас же ходят народные адвокаты и так далее. Юристам нужно предложить заняться этим делом.
Пишут юристы.
И еще в суд подать. За задержку, и еще отыграть у этой компании в итоге денег, чтобы они заплатили еще и за моральный ущерб.
Алкоголик пишет, на Беломорканале к зэкам было отношение лучше. Бонифаций возмутило не то, что зарплата, а, говорит, выпускать людей работать без перчаток в минус 40, это грубое нарушение техники безопасности.
Да, да.
Кстати говоря, не знаю, как там с этим самым бетоном при минус 40. Бетон при минус 40. Потом можно будет соскрести чайной ложечкой весь, сложить в мешочек и выкинуть.
Я
бетон при минус 40. Ну, там, значит, добавлено. Только что, значит, ты понимаешь, что бетон при морозе...
Я не знаю, какие нынче
разбавляет
технологии.
Я знаю, какие
может
технологии.
Быть.
Не вода, а специальные растворы. Специальные растворы. Не вода. Потому что вода, понятно, она раскрутится, все, да, замерзнет. Потом,
растает, и все разбавится.
Этот бетон, до свидания, закончился. Понятно, да? Надо снова лить. Значит, ну, а еще прежде надо убрать старый. Это тоже проблема и деньги большие. Значит, они на растворах. Но эти растворы до минус 40, Это, на мой взгляд, так немножко рискованно. Если бы я был строителем, я бы сказал, ребята, а давайте лить, ну там до минус 10, ну давайте до минус 15. Ну зафиг нам при минус 40 лить-то. Это, ну, рискованно.
Бетон
это можете...
вспоминает какой-то степанакерт. Когда да. Соль добавляют куда-то, я не знаю, что это, наверное, какой-то
не
известное то,
нет,
событие.
Не соль, ребят, все, старая история, все,
нет,
проснитесь.
Нет, соли насыпать
проснитесь.
В бетон,
проснитесь,
это
никакая
такой...
не соль, сейчас есть специальная жидкость, способ продается в канистрах.
Мстить.
Канистры, я видел сам, ко мне привозил прораб. Канистры, пожалуйста, потом все это разваливается весной, пожалуйста, канистра, сколько хочешь добавляешь, все это очень умно и красиво, и все на свете. Значит, после чего все это разваливается и так далее. Все равно бетон лучше при минус 40 не лить. Ставят купол с обогревом. А, вот Виктор Самара говорит, ставят купол с обогревом. Виктор, ну при минус 40 ведь прихватит и землю. А земля-то что? А? Насчет космодрома, плевать на него. Главное, Петр Устинович, главное, что вы дурак, Петр Устинович. Это саботаж, пишет Александр Скинтуки, который очень переживает. Александр Скинтуки много нам пишет, и не первое замечание, из чего я вижу, что Александр с нами, душою с нами. Отсутствует государственное управление. Государства нет, говорит 64-й. А Рогозин в курсе? Рогозин в курсе.
Он
Рогозин...
тряс кулаком и говорил, я разберусь.
Да, значит, космодром на контроле у Рогозина. Рогозин стучал кулаком, не только тряс, он стучал кулаком и говорил, что разберется. Но поймите меня, я считаю, что, Настя, вот я и возвращаюсь к нашему разговору с Александром. Если бы я строил что бы то ни было, политически важное, ну, потому что космодром — это как бы стройка века, это важно, это офигенски, это
чтобы
правильно.
Чтобы зависеть, слышишь? Да.
Чтобы там отработанные ступени падали на Комсомольское Амуре или куда там, неважно, на Совгавань. Ну, короче, значит, мы строим космодром в правильном месте, на южной широте, но в Сибири, потому что у нас там юга много в Сибири, как ты знаешь. У нас там юг в Сибири. То есть там 40-я широта, там, допустим, Владик там на 40-й, как какой-нибудь Адлер. Понимаешь?
Так.
Ну, это повыше чуть-чуть. Но там, если мы во Владике поставим, то отработанные ступени будут падать на Японию. Это не очень выгодно. Потому что японцы будут каждый раз кричать «Сикоку-сикока» там-то. Значит, мы ставим Благовещенский. Понятно? Фигачить, чтобы на Комсомольском Амуре отработанные ступени или на Совгавань туда. Дарсу-Узала там будет потирать ушибленные места.
Да.
Это стройка века, Настя. Мы бы с тобой строили бы. Мы бы с тобой облажались бы. Мы бы свои дали, чтобы этих 56 человек вывести и отдать им баблос.
Ну, конечно.
Свои бы дали, Настя.
Но никто не чувствует.
Ну, зачем
такой
политический скандал идиотам? Вот мой вопрос главный. Для чего идиотам политический скандал? Вот это я не могу понять. Честное слово, не могу. 10:30, погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Названы версии крушения Дальнего Востока. В Охотском море у берегов Камчатки затонул траулер «Дальний Восток», на борту которого находилось 132 человека. Рассматриваются две основные версии крушения. Судно могло столкнуться с препятствием, например, дрейфующей льдиной, либо опрокинуться из-за того, что подняло на борт слишком много рыбы. Может быть, до 80-100 тонн рыбы. Это по сайту Дни.ру я зачитываю, а сайт Автодни.ру говорит, что автомобили за закрытыми номерами отправиться на штрафстоянку. Но это касается Москвы. Вообще за сокрытие номера сейчас автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей. Но теперь вот по словам главы администратора Московского парковочного пространства Александра Гривняка, сейчас вот планомерная будет борьба именно с теми, кто закрывает свой номер в целях антитеррористической профилактики, ну и так далее. В общем, будьте внимательны и не закрывайте номера. В стране создано агентство по делам национальностей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Федерального агентства по делам национальностей, призванное укреплять народное единство, обеспечивать межнациональное согласие и защищать права нацменьшинств. Эксперты приветствуют этот проект, но опасаются, что его может постичь участь расформированного уже Минрегионразвития. Об этом в «Независимой» я прочитала. «Коммерсант» говорит, что Заур Дадаев ушел в неопознанку. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова передумал сотрудничать со следствием. Вчера адвокаты пятерых обвиняемых в убийстве оппозиционера попытались обжаловать в Мосгорсуде содержание своих клиентов под стражей. Главным аргументом всех защитников была недоказанность выдвинутых против подследственных обвинений. Представитель СКР, в свою очередь, методично убеждал в суд в том, что о роли каждого из арестантов в преступлении подробно рассказал сотрудничающий со следствием предполагаемый киллер Заур Дадаев. Ну и еще из «Коммерсанта» магазины, рестораны и аптеки переводят на дневной режим. С 1 июля предприятия торговли и общепита могут лишиться возможности работать
в ночное время. Вот это отвратительно, мать. Я кашлял, если ты помнишь, я кашлял месяца полтора в декабре-январе. Да. Вот, и, значит, я заезжал вот здесь вот аптеки, около Октябрьского поля, да. Примерно 20 тысяч аптек, просто аптека на аптеке.
Да-да.
Из них работают ночью, может быть, 3, и одна дико дорогая, ну, там красивая армянка шлепает в шлепанцах, а остальные такие подешевле. Они все в жилых домах. Ну, значит, пофиг, то есть, слушай меня, я начну, не дай бог, конечно, кашлять.
Да.
И негде будет купить.
Ну, днем покупать.
Что это я днем-то? Я в 6 утра покупаю.
Что это днем-то? Ну, на следующий раз вечером.
Не-не-не, мне не нравится. То есть аптеки позакрывают в жилых домах. Так они только и есть в жилых домах. Интересное дело. Найдите мне аптеку не в жилом доме. Это очень редко встречается. Главным образом, они в жилых домах. Это я против категорически. Ты закончила?
Да.
Ура, поехали.
Говорит Москва.
У меня тут какие-то два мужчины и долбоносик. Подожди, мне надо быстро, потому что у меня, как всегда, на хвосте очень много тем скопилось. Понимаешь, что в Забайкале мужчина, убивший двух человек из-за отказа здороваться с ним. Вот я тебе хотел сказать, в Забайкале какие суровые люди. Приговор местному жителю Юрию Гусевскому, который, видишь, как это сказать, он во время пьянки поздоровался с одним из людей.
Да.
Ну, поднял лицо из салата и говорит, здравствуйте. А эти двое отказались здороваться. Там часть людей поздоровалась, а часть нет. Он их зарезал. Он 20 ножевых ранений нанес. 20. Потом он их свез куда-то в машину, взял Ford Focus одного из зарезанных, заложил туда трупы, вывез куда-то подальше, сжег транспортное средство, и вернулся и... Ну и, короче, вернулся, а теперь он
поехал. Он попрощался, интересно, когда выходил из помещения?
Наверное, попрощался. А потом, наверное, когда вернулся, уже отвез трупы, вернулся и снова поздоровался.
Нет, он сказал, ну, здороваться не будем, виделись уже.
Да, может быть. Ну, короче, вот такая...
Я надеюсь.
Не знаю. Я не знаю, его все время выпускают. Он уже кого-то зарезал до этого. Слушай, Ходорковский, который тоже, как мы из жизни заключенных идем. Ходорковский спонсирует Альбац. И формируют политику дождя. Читаем мы на сайте Госиндекс. Такой, видишь, зашквар такой. Либеральный зашквар пошел. Значит, он... И дальше переписка. Писпанин, значит, пресс-сек, помощница, насколько я, Ольга Писпанин, Ходорковского переписывается, сколько кому отвалить, сколько кому накатить, где какие деньги, сколько 100 тысяч долларов каждый месяц на «Дождь». На зарплаты сотрудников независимого телеканала «Дождь» Ходорковский дает 100 тысяч долларов.
Да.
Ну, чтобы, наверное, хороших наняли.
Ну, наверное, да.
100 тысяч долларов. Много это ему или мало?
Смотрите, как думаю... это все так рассматривается в контексте, что это плохо или это
нет,
неплохо?
Я нет, я спрашиваю. Ну как? В контексте морального, хорошо или плохо, я задаю вопрос. Ходорковский дает бабло с телеканал, да. На телеканал «Дождь», да. На зарплаты сотрудников.
Да.
100 тысяч долларов.
Да.
У меня вопрос тупо, это хорошо или плохо? А ты,
конечно, хорошо.
Ты меня обвиняешь в том, что это,
что говорите,
я
что это
с осуждением.
Да.
Чего ты меня осуждаешь, наоборот? Я считаю, что класса такого, как, например, Паша Лобков, за 100 тысяч долларов можно нанять, наверное, 3 человек. Ну, мне кажется.
Да.
Потому что Паша заслуживает, ну, не знаю, 33 и 3 в периоде он точно заслуживает.
Лобков. Да, он классный.
А? Он классный.
Он хороший, да.
Я бы больше сказал, таких как Паша Лобков.
Больше нет.
Я бы нанял 2 человек. По 50 нарыло. Я считаю, надо сообщить ему об этом сейчас немедленно. Внимание, мы никого не предупреждаем о звонках. Спокойно. Они сейчас не возьмут трубку, но нам наплевать на самом деле. Это не страшно. Ну вот. Я считаю, что это самое. про кремлевский зашквар такой, кто с администрацией, и пошел либеральный зашквар, все это одновременно. Сейчас мы Паше скажем. Паша, сказать, что...
Алло.
Паш, слушай меня. Вот я серьезно говорю. Я думаю, что ты должен получать 50 тысяч евро. На худой конец 50 тысяч долларов. Я так думаю.
Кто это?
Даренко, господи, помил. Слушай меня.
Ой, серьезно, у меня, наверное, не записан телефон.
Такой класс, такого класса сотрудники, как ты, с таким кругозором, с таким жизненным опытом, с таким блистательным... Я напомню всем слушателям, что Паша Лобков — это тот человек, который сказал фразу...
Ну что, в эфире с тобой? Сережа,
да,
я что-то
да.
как-то не въехал.
В эфире, конечно, я всегда звоню в эфир. Слушай, значит, ты сказал фразу в 2001 году на НТВ. Террористы не придумали ничего нового. Они совместили то, о чем люди давно знали. Они совместили самолет с небоскребом. Гениальная фраза, которую я до сих пор считаю философским осмыслением. Понятно, да? То есть будущее явлено нам сейчас, оно уже есть, а потом кто-то это совмещает и получает 11 сентября. Кошмар 11 сентября и так далее. Я говорю, что мы сейчас с Аношкой спорим, сколько люди тратят на зарплату на сотрудников телеканала «Дождь». И я говорю, что такого класса, как ты, я бы нанял трех, а то и двух. На 100 ты...
Мне хватает, Сережа, спасибо.
Спасибо. Да я бы нанял трех, а то и двух. На деньги Ходорковского.
Где вы только их возьмете?
Потому что...
Лобков один.
А?
Лобков-то один такой.
Лобков один.
Вы второго такого Лобкова не найдете.
Сказал враждебно. Слышала, мне
да,
хватает, Сереж, спасибо,
да.
Сказал враждебным
потому
голосом.
Потому что не понял вообще, что вы у него спрашиваете.
И спросил, я сказал, что он классный, он стоит минимум 50 тысяч евро в месяц. Минимум.
Ну, как что он мог вам ответить? Да, да, конечно, или нет, это что-то маловато.
Я умоляю.
Я стою больше.
Я умоляю. Ну, конечно. А Ходорковский дает 100. Значит, два Лобковых и все остальные что должны делать? Неправильно. Это неправильно, очень мало. Ладно, поехали дальше. У меня есть еще тема. Клиповое мышление. Долбоносик пишет. Я не могу... я придумал, как
я
назвать...
Я однажды, вы знаете, на голубом глазу произнесла в эфире. Меня, потому что я настолько привыкла к этому. Ну что, вот есть такой никнейм.
Никнейм
я его
носика.
Даже не анализировал. То есть я так сказал, да-да-да-да, и
а
потом
я
написали.
Сегодня,
да.
А я сегодня придумал, как называть носика. Носика надо называть так, чтобы совпало его никнейм каким-то какой-то частью, и фамилия его, чтобы была.
Давайте просто и... Антон Носик говорит.
Давайте это говорить «долбоносик». Долбоносик – хорошее слово.
Вот это вот слово «долбить» мне оно тоже очень не нравится. Мне кажется, его надо избегать.
Это слово из сексуальной агрессии.
Вот мне тоже так кажется. Давайте не будем его произносить лишний раз.
Да, но
нас слышат дети.
Но он-то хочет «долбоносик».
Ну, это его проблема личная. А
так, все, я сказал, буду так говорить. О том, как...
Ну,
мечтать.
Вот.
Да, но он потрясающий. Он призвал наше внимание. «Долбоносик» прекрасен. Он обратил наше внимание в ЖЖ на статью потрясающую, где какое-то издание, например, «Росбалт», кажется, «Росбалт», дает интервью с старшим научным сотрудником отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ, Всероссийский центр экстренной радиационной медицины имени Никифорова МЧС России. Короче, в МЧС России работает блистательная ученая, женщина-ученая, Рада Грановская, блистательная абсолютно, которая объясняет Росбалту, что люди с клиповым мышлением... это просто... Это не извращенцы и не деграданты, а это просто люди, которые адаптировались к современному объему информации. Просто информация становится, как ты понимаешь, слишком объемной. Она становится как бы камуфляжем дымовой завесы самой себя. То есть информация закрыта информацией. И для того, чтобы докопаться до информации,
да,
человек приобретает непоследовательное мышление, а клиповое. И вот это мне очень понравилось, я прочитал у «Долбоносика». Смотри. Она приводит, кстати говоря, здесь, отвечая на вопросы довольно предвзятого корреспондента, она приводит немецкого промышленника Круппа, который жил задолго до интернета. Она говорит, Крупп писал, что если бы перед ним стояла задача разорить конкурентов, то он бы просто предоставил им самых высококвалифицированных специалистов.
Почему?
Внимание.
Интересно.
Потому что они не начинают работать, пока не получают и не обрабатывают 100% информации. К тому времени, когда они ее получают, решение, которое от них требуется, становится уже неактуальным. Человек должен... настало время раперистов, людей с мгновенным сознанием, мгновенным. Понимаешь,
да,
долго копаться, все это в отстое сразу,
да,
в отстое,
да, да,
в отстое.
Да.
Почему я это всегда говорю? Начинай с конца. Когда
да,
ты начинаешь мне рассказывать историю,
да,
время, Настя, скажи, все эти годы,
да,
Настя мне начинает рассказывать историю.
Да.
Я встретила подругу, у нее есть сестра, никого не парит, отвечаю
да,
я. Скажи, что я отвечаю?
Вы говорите,
Никого не парит. Да. Никого не парит. Правильно, начни с конца.
Да.
Я встретила подругу. Кого это парит? Никого. У нее сестра. Никого не парит. Да, вообще согласна. Никого не парит. Да. Понятно, да? Все. Значит, с конца начинай. Все.
Но это очень тяжело.
Ну как я тяжело? Учись у меня. Ты должна стать современной, дорогая моя. Значит, смотри. Круп так написал. И еще. Смотри. Эксперименты. Детям показывают картинку на определенное количество миллисекунд. Они описывают это так. Кто-то поднял что-то на кого-то. Кто-то поднял что-то на кого-то. На картинке лисица, которая стоит на задних лапах. В передней лапе держит сачок, замахивается на бабочку. Значит, значит люди старого сознания, люди старого сознания, вроде тебя и Минкина.
Да.
Минкин, который спорит за старого.
Сачок?
Да. Значит, вроде
ручки.
Тебя и Минкина, люди старинные, дремущие старины. Они бы сказали, но это оглупленные дети. Это дети, которые глупые, сказали бы люди вроде тебя. Значит, дальше. Они в миллисекунду, дети, современные дети, понимают функцию. Кто-то поднял что-то на кого-то. Все, они понимают
надо
функцию.
Надо будет, они потом рассмотрят.
А не надо будет никогда. Вот это ошибка большая. Ты думаешь, что когда-нибудь им будет надо рассмотреть, что там кто-то?
А может, это и не надо.
Да вообще не парит никого. Кто-то поднял что-то на кого-то. Все. Темп поступления информации таков, что не надо думать, кто поднял что на кого. Это не имеет значения уже. Темп поступления информации таков, что твое дело только понять функцию. Извлечь функцию. Функция отношений. Все. Функция отношений приводит у тебя к функции впечатления. Поняла?
Да.
Внимание. И все. Все остальное вообще не парит.
Ну да.
Все, поняла, да?
Конечно.
Это очень важно понять, но ты этого не понимаете. Вы это не понимаете. Современный ребенок гений. Значит, что она говорит? Сидит, вот, проводили эксперимент. Ребенок играет в компьютерную игру. Периодически ему дается инструкция на следующий шаг. 3 страницы текста. Ребенку 3 страницы текста. Рядом сидит взрослый, который быстро читает. Умеет быстро читать. Взрослый. Когда взрослый успеет прочитать только 0.5 страницы, ребенок начинает делать следующие ходы и начинает игру. Следующий этап, следующий уровень. Спрашивается. У детей спрашивают, почему вы читаете в 6 раз быстрее взрослого? В 6 раз быстрее. Он читает 0.5 страницы, он 3 страницы. Ребенок 3 страницы, этот 0.5 страницы. В 6 раз быстрее. Как это возможно? Как это возможно?
Да.
Они говорят, а мы не читаем. Мы просто видим текст и нащупываем в тексте как бы сразу, мгновенно, важные слова. Ну, не нужно, можно сказать, по диагонали, да, как угодно. Он видит просто целую страницу, и он точно понимает, что следующее делается так, так, Ctrl, Alt, Ctrl, так, стрелять, все, эти arrows, left, right, up, 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 down. Все, он уже играет. Взрослый читает инструкцию, как полный кретин. Как полный кретин. Потому что у взрослого последовательное мышление, а у ребенка клиповое. Клиповое сознание. Понятно? Долбоносик дал нам ссылку на очень правильную статью. Дальше, смотри, секундочку, сейчас еще. Например, она говорит, это мудрая дама, имя которой вы уже сейчас забудете. Вы сейчас забудете имя этой мудрой дамы.
Грановская, да?
Сейчас. Рада Грановская из МЧС. Смотри, вам говорят, представьте, что вам поручили в большом сундуке на чердаке найти галоши. Вы быстренько все выкидываете, добираетесь до галош, спускаетесь с ними. Ваше дело – галоши. Вы выкидываете все. Тут какой-то дурак подходит к вам и говорит, что перечислите, пожалуйста, последовательность выбрасываемых предметов, номенклатуру выбрасываемых предметов и так далее. Вы говорите, а это кого парит вообще? Кого парит? Меня послали за галошами. Понятно, о чем я говорю, нет? Функция отношения, функция впечатления, функция угрозы, функция... Вот все, больше ничего не нужно. Они даже лиц не знают. Ну, так же, как и я. Учись у меня. Они даже лиц не знают. Вошел человек. Кто-то вошел кто-то. Хотя разница, человек или нет. Уже, как только ты даешь подробность человек, это уже уводит в сторону. Ты все время уходишь с лыжни. Вошел кто-то. Ну хорошо, лошадь. Какая тебе разница, кто вошел? Вошел кто-то. Выпил кофе. Испортил кофейную машину. Нас интересует кофейная машина или кто вошел. Вот ты начинаешь говорить, вошел человек с такой прической, кого парит. Понимаешь?
Да.
Настя, вот я тебя учу. Долбоносик и я, мы вдвоем тебя учим. Поехали дальше. Холмс, я читаю Ленту.ру с восхищением. Я думаю, они, хотя и опубликовали эту публикацию, они поставили в 1 апреля, но, тем не менее, надеюсь, что это не шутка. Я впервые слышал об этой женщине. Она потрясающая. Элизабет Холмс из Кремниевой долины. 31 год, миллиард долларов. Заработала сама.
Mm. Молодец.
А?
А что она, на чем она заработала?
Она капля, она очень боится уколов, и в особенности уколов в вену, и в особенности прокола пальца при... Вот,
знаете, ну, да.
Она невероятно этого боится.
И она разработала метод.
Она разработала метод, который дает какой-то полнейший, какой-то кошмарный, объемный, по полкапли крови, там, по незначительному, невероятно маленькому капельке крови, дает развернутый анализ, который сейчас получают, прокалывая вену.
Смотри. Так все-таки я вен, так что же она...
Не надо прокалывать вену. Не надо прокалывать вену. Ну так, царапушка такой маленькая, раз, так и все.
Ну,
все
равно.
Спокойно. Эх. Состояние Элизабет Холмс. 4,6 миллиарда долларов. Ей 31 год. Она сделала все сама. Она родилась, насколько я читал здесь перед этим, в Китае. Потому что папан работал в Китае. Значит, учила китайский язык. Потом они вернулись в США. Элизабет поступила в Стэнфордский университет на химфак, который бросила. Я хочу вам сообщить, что поступить в Стэнфорд, это абсолютно трудно. Поступить в Стэнфорд абсолютно трудно.
Да?
Да.
Ну, странно, в Симпсонах Барт дразнил Лизу и говорил: не будешь учиться в Оксфорде, пойдешь в Стэнфорд. Она расстраивалась, Сергей.
Стэнфорд, это очень тяжело. Поступить в Стэнфорд очень тяжело. Да, на химфак. И бросила тотчас. В 19 лет его бросила. Дальше говорят, что она неделями не покидала кресло. Родители говорят, что она неделями. Смотрите, она основала фирму в 2003 году. Несколько следующих лет, по словам матери, работала в прямом смысле, не покладая рук. Не покидала лабораторию, не вставала из рабочего стола неделями. Неделями. Первые прославившие ее фирму результаты исследовательской деятельности обнародованы в 2013 году. Теперь заказ, значит, дальше, заказ на анализ крови можно прямо в аптеке сделать. То есть анализ крови можно сделать прямо в аптеке, ее тесты рассказывают тебе все. Она действительно дико боялась уколов в вену и вот этих всех вещей. Ходит в черной водолазке, значит, не окончила высшее заведение, учебное заведение, так же, как Джобс, Цукерберг, Гейтс и Питер Тиль из PayPal. Не окончила, а ей просто прискучило учиться в Стэнфорде, его бросила и так далее. Потрясающе. Процедура сдачи крови ее всегда пугала, и вот она спасла всех таких людей, как она. 4,6 миллиарда долларов. Вы хотели бы, чтобы ваша дочь Екатерина, удачно вышла замуж или стала бизнесвумен? 7373948 и голосование. Голосование вот какое. Вы хотели бы, чтобы ваша дочь успешно вышла замуж? 134-27-35 или стала миллиардером? 134-27-36. Вы хотели бы, чтобы ваша дочь успешно вышла замуж? Ну и получила бы женское счастье, вот все это, семью, шерстяные носочки там для детишек, все это, ну как положено. Значит, 134-27-35 или стала миллиардером? 134-27-36. Пожалуйста, ребята, поехали. Ну, что? 45-55 у меня сейчас. Голосуем дальше. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, это же сказка для самых маленьких.
Да, смотрите, хорошо, в чем сказка?
Фирма ДНК-технологии, город Протвино, уже давным-давно этим занимаются. Люди, которые заканчивали много всяких
институтов. Но миллиард будет девушке.
Да. 50
тысяч рублей в месяц.
4,6 миллиарда долларов у нее.
Ну, у нее, да. Доллары-то у нее, а разработка-то внешняя, наша, русская.
Спасибо.
Ну, хорошо.
Нет, подождите. Мы сейчас не говорим о том, кто умный. Мы говорим о том, кто успешный. Я правильно объясняю слова? Значит, вы хотели бы, чтобы ваша дочь была семейной женщиной, удачно вышла замуж, у нее была хорошая семья. 63% у меня сейчас, это телефон 134-27-35. Или вы хотели бы, чтобы она стала миллиардером, 134-27-36. 37% у меня сейчас, 37% хотят, чтобы их дочери стали миллиардерами. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. 134. Нет, ребят, понимаете, у меня было бы хотя бы 10 минут, я бы хотя бы 5 минут. Я бы вам вытащил сейчас девчонку молодую, которая хочет стать миллиардером. Хорошая молодая девчонка, которая хочет стать миллиардером. 7373948. Позвоните. Так, ну, молодая. Так, молодые у нас в известных местах котируются с 18 до 23. Вот позвоните. 7373948. 7373948. У вас мало времени. До 31 года вы должны заработать несколько миллиардов долларов. Здравствуйте, девочка.
Это не
девочка. А какого черта тогда? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Не, вы не девочка никакая. 7373948. Мне нужна девочка, которой я сообщу, что времени осталось совсем мало. Совсем мало. Но эта девчонка в 2013 году начала получать баблос и сразу разбухла до бешеных миллиардов. Смотрите, в 2013, значит, ей было на 2 года меньше, ей было 29. 29, когда поперла масть. Но масть поперла не по-детски. Масть поперла не по-детски. Я останавливаю это голосование. 64% хотят, чтобы их дочери хорошо вышла замуж. 36% хотят, чтобы их дочь стала миллиардером. 36%. В движение.
Подъем. В движении.
Погнали. Че? Да. Нормально мы так всех разбудили, так? И все, нормально. Да?
Настя?
Да. 4 балла. Че, это движение, по-твоему? 4 балла. Господи, помилуй. Ой, значит, за мытищи стоят и все держат. И Королев, и все на свете. Красные потом держат внешний МКАД у нас перед Волоколамкой. Сильно стоит. Минка стоит сильно. Да, ну там Новая Рига, тыры-пыры перед МКАДом. Потом новая, значит, Минка плохо перед МКАДом. Потом плохо перед Рублевкой. Ужасно Минка стоит перед Рублевкой. Шоссе энтузиастов сегодня рекордсмен по кошмар-кошмару. Перед Ломоносовским стоит Ленинский. И перед Киевским стоит внутренний МКАД. Особенности, а внешний МКАД не сильно. Но тоже стоит, тоже стоит. Значит, а, все, 4 балла. Ну, кто скажет хоть словечко? У нас минута, ребята, поехали. 7373948, 7373948. В движение. Где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я хотел добавить по поводу внешнего МКАДа. Там давайте. Авария произошла между Волоколамкой и Новой Ригой.
Да, да. Спасибо. Вот. Спасибо. Между Волоколамкой и Новой Ригой есть авария в правых рядах. Нам сообщает слушатель, хорошего движения вам. 64/36, мне не забыть. Настя, выпиши мне 64/36. Выпиши мне. 64/36 про девочку, про дочку. Дочка, напиши здесь. Дочка, да. Дочка,
первый
напиши, я забуду.
За женское счастье, за... да?
Неважно, напиши дочка, я пойму. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Садовое кольцо. Движутся более-менее.
Хорошего дня, счастливо. Хорошего дня вам. Так, ребята, закругляемся помаленечку. А нет, мне еще 20 секунд. 20 секунд, елочки с палочками, я еще приму кого-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро. Стоим где? На внутреннем КАДе от Реутова до Рязанки. Как
сколько вам лет? Сколько вам лет?
Мне 35.
Вы уже не успеете стать миллиардером к 31?
Нет, уже нет.
Хорошо, давайте к 41 сделайтесь миллиардершей.
Постараюсь, спасибо.
Давайте, давайте. Счастливо, счастливо, счастливо. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Это четверг, 2 апреля.
Подъем.